Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, очень рада вас видеть.
Добрый вечер, да?
Да, вечер. Вечер, собственно, вечер. Во-первых, господа, подписывайтесь на нас. Во-вторых, подписывайтесь на «Живой гвоздь». Делитесь ссылками, ставьте лайки. И задавайте вопросы, некоторые из которых, если они будут интересны, я Алексею Алексеевичу озвучу. Но мой первый вопрос, конечно, как легко догадаться, будет по поводу займа, который собирается разместить Еврокомиссия. Потому что Урсула фон дер Ляйен сказала, что никто не выйдет из этой комнаты без решения, совсем как при выборах римского папы. И все-таки вышли немножечко без решения, потому что предполагалось, что или это будет, что будет этот репартиционный займ за счет того, за счет денег, за расчет российских денег, которые сейчас заморожены. А в итоге все-таки решили сделать и разместить займ, который по состоянию на сегодня гарантирует именно бюджеты европейских стран. Точнее, его должна возвращать Украина, но она его должна возвращать только в том случае, если Россия добровольно откажется добровольно выплатит репарации. И, соответственно, если этого не произойдет, то придется возвращать это самим европейским странам. Вот что вы скажете по поводу этого решения? Наверняка вы знаете подробности, как оно обсуждалось. Большая была битва при Евроклерии.
Большая была битва и с большими последствиями, но смотрите, на следующий год, на 26-й год Украине нужно было бы получить 90 миллиардов евро. Украине. И она их получит. Она их получит. То есть в данном случае вопрос о том, либо наказать Россию, либо дать деньги Украине, и наказать Россию, да, приоритет для Украины был все-таки получить деньги, и она их получит. Ей нужно было 45 миллиардов, приблизительно евро, 47, для того, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год. И еще 45 миллиардов на то, чтобы делать военные закупки через европейцев на американцев. И вот 90 миллиардов, она их получит. И это, конечно, успех Украины. И это, конечно, компромиссное решение. Это первая часть, которая важная. Европа финансирует 90 миллиардами за счет, ну, своих бюджетов, своих налогоплательщиков. Дает Украине беспроцентный кредит, который она вернет, когда и если Россия заплатит репарации. Но деньги она получит. И это военное решение, это на год войны еще, потому что половина – это на войну. Это раз. Так что это, в этом смысле это успех Украины, если вопрос о деньгах. Второй вопрос о замороженных российских активах, да, откуда брать деньги, в частности, идея Европейской комиссии, идея, главный толкатель был канцлер Мерц, о том, что надо взять, ну, грубо говоря, надо взять часть российских денег, 140 миллиардов на 2 года, и 40 миллиардов еще вот из налогов европейских, 180 на 2 года, это не получилось, изначально против было 7 стран, которые считали, что это может привести к обвалу финансового рынка и в дальнейшем это может нанести сильный ущерб этим европейским странам. Ну, естественно, Бельгия, понятно, что Словакия, Чехия, Венгрия, так называемая Вышеградская тройка, еще была Мальта, и к ним присоединилась Италия. На самом деле госпожа Мелони это была тем человеком, который твердо сказала «нет». Мне это все. И это означало, что это не какая-то одна Бельгия плюс Венгрия там что-то попытаются. Это означало, что вот эти 7 стран во главе с Италией не подойдут, потому что юридически невозможно было, они не видели, как это разрешить. И в ходе последней встречи между Мелони и президентом Франции Макроном, Макрон присоединился к этой позиции. Без Италии и Франции, но это уже было невозможно. Поэтому был найден такой компромиссный вариант. Первая задача, чтобы Украина получила деньги. Вторая задача, чтобы, или вернее, первая задача, чтобы замороженные активы оставались замороженными, не надо было бы это подтверждать, как это было до сих пор. Раз в полгода санкции против этих активов голосовались. Сейчас было проголосовано то, что они вот до начала репараций. Не надо каждые полгода подтверждать. Да, это история. И вторая история заключается в том, что поскольку план А не сработал, был план Б. Да, это вот то, что сработало налогоплательщики. Значит, политически понятно, Украина еще год на этом же уровне сможет воевать. Потому что я напомню вам, что Соединенные Штаты Америки в военный бюджет заложили всего для Украины на год 400 миллионов. 400 миллионов для
Простите, а не
90 миллиардов.
800? Я просто уточню,
На
потому что
два
это все
года.
равно копейки,
800,
но...
26, 27. 400 на один год. Я вам напомню, что за все время войны США, по официальным данным, помогли Украине на 112 миллиардов. А сейчас они заложили 400 миллионов. Еще раз, миллионов. То есть это полпроцента от всей той суммы. Если умножим на 4, значит это 2% от каждого дневного. Да? То есть со 100% они ушли на 2%. Вот. Поэтому в данном случае здесь можно политически смотреть, что безусловно, Россия политически выиграла, экономически выиграла Украина, это тоже политическое решение на самом деле с этими деньгами. Значит, вопрос отложим про замороженные активы, отложим, но он настолько серьезный, что единство Европы, не просто единство, а Англия-Франция, да, которая эти решения практически торпедировала. Вот это случилось. Последствия. Очень интересно. А последствия следующие, что буквально на следующий день Макрон, выступая, сказал, что да, надо готовиться к разговору с Путиным. Не прошло и 6 часов, это очень быстро. Как Дмитрий Песков говорит, да, мы готовы, ара. Ребята, мы готовы говорить с Францией. И сегодня, буквально час тому назад, Елисейский дворец сказал, мы готовы к вашей готовности. Вот куда это все поехало. То есть мы имеем последствия не только вот то, что Украина получит деньги, да, а последствия переговорного процесса. И мы не знаем, какую позицию сейчас занимает советник по национальной безопасности господина Макрона, который находится во Флориде на переговорах с Украиной. Была ли там какая-то подвижка, потому что на самом деле переговоры идут со страшной скоростью, мы не видим никаких результатов, мы идут со страшной скоростью, только все мелькает. Вот что такое эта история. Экономическую часть я не готов обсуждать, надо 45 миллиардов, или нужно 40 миллиардов, или нужно 50 миллиардов, но приблизительно деньги такие.
Смотрите, вы, собственно, заговорили о том, о чем я следующим хотела спросить, потому что действительно после этого произошла удивительная вещь, когда Макрон сказал, что он готов говорить с Путиным, и вот цитирую просто пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Макрон сказал о готовности побеседовать с Путиным, он также выразил здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии, потому что Путин тут же откликнулся, он также выразил готовность вести диалог Макрону, если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить. И, соответственно, реакция администрации Макрона, о чем вы и сказали. То есть это вот действительно прямо как-то так вот нарушилось европейское единство. И это что Макрона убедило? Он перешел на сторону Америки, грубо говоря.
Ну, президент Макрон старался всегда как бы держать контакт с Трампом. Я думаю, что его убедило вот что. После опубликования стратегии национальной безопасности США малозаметное заявление Мерца, который сказал, ну хорошо, вы не хотите с Европой, президент Трамп, давайте так только с Германией. Это вопрос лидерства Европы. Это вопрос экономического лидерства Европы, это вопрос политического лидерства Европы, это вопрос военного лидерства Европы. Как мы знаем, что Макрон, у которого срок истекает через 1,5 года, ну, через год, да, через 1,5 года, и он не может снова баллотироваться, он хотел возглавить некую структуру военную всего Европейского Союза и отвечать за европейскую безопасность. И тут он увидел, что у него Мерц выхватывает коврик из-под ног. Это совершенно очевидная была история, и он вовремя предать, это предвидеть, да? И один немецкий чиновник мне сказал, что, слушай, это предательство. Это предательство. То есть Макрон предал Мерс. Вот. И это не
А Мерц
вопрос займа.
Макрона? А Мерц Макрона?
Нет, Мерц же публично заявлял, что мы он ничего еще не предал. Нет, вот мы возьмем замороженные активы. Ребята, мы возьмем замороженные активы. Это был Мерц. Он толкал эту идею и тем самым превращался в некого лидера, которым Германия не была, Европейского Союза. А вот нет, а вот Макрон почувствовал угрозу для себя. Это первая история. Ну, вторая история, слушайте, они там не дебилы, и Франция прекрасно понимает, в какой ситуации находится российско-украинский фронт. И сколько еще туда вкладываться, потому что, если ты понимаешь, бюджет Франции это больше, это минус 5% ВВП. Это минус грандиозный. В Европе есть правило. 3% это максимум, а у них 5, у французов. Они не могут принять бюджет. Серьезная история на самом деле. И Макрону нужно было сделать рывок, чтобы обойти Мерца, чтобы получить добро от американцев. Американцы выступали против использования замороженных активов в той версии, в которой предлагал Евросоюз. Он потрафил Трампа, он зашел на Трампа с другой стороны, сказал, вот смотри, вот я, ну ведь проголосовали, как ты хотел, налогоплательщики. Он поднимает военный бюджет еще не до 5, но там, по-моему, до 3, с 2,3 до 3, Трамп просит 5 внутри НАТО, да, там как бы страны внутри НАТО. Это борьба за лидерство в Европу. Украина лишь это одна часть этой борьбы. И вот этот немецкий чиновник сказал, что он это еще ответит. Макрон еще ответит у нас. Да, то есть это вот чувство предательства такого, да, со стороны немцев, со стороны, ну, не немцев, а правительства Германии, оно очевидно. И никакого единства в Европе, извините, Юль, не было. Есть общее понимание того, что Россия агрессор. Да, общее понимание. И бельгийское, и сегодня вот Орбан венгерский, он так всегда говорит, сказал, но поражение Украины невыгодно Венгрии. Уничтожение Украины, это он сегодня говорил, невыгодно Венгрии. Именно поэтому надо остановиться, иначе это будет поражение Украины. Да? Потому что там больше половины, по-моему, газа Украины идет из Венгрии. И 44% электроэнергии импорт идет из Венгрии. Потеряем рынок. Потеряем рынок. Вот что говорит Орбан. Вот. Поэтому на самом деле, конечно, это некое движение. Я думаю, что Макрон пытается возглавить Евросоюз, в каком смысле, в переговорах с Путиным. Сейчас нет переговоров между европейцами и Россией. Ну, нет. А вот поскольку дело ближется к какому-то разговору, Макрон говорит, это я буду представлять, а не ты, Мерц. Да такая история. Это не бюрократия, это политика. И поэтому мы видим некоторые изменения. Более того, я вам скажу, мало кто обратил внимание на это, но мне кажется, что это абсолютно чрезвычайно важно сказать. Как мне объясняют разного рода люди в Украине в первую очередь, да, во вторую в России, в третью американцы, одним из пунктов, который невозможно сблизить на вчерашний день, переговорный, да, потому что вопрос там не вступление Украины в НАТО, но это как-то фиксируется, да, там, значит, уход из Донбасса, не уход из Донбасса, как-то фиксируется. А вот вопрос о статусе русского языка и роли Украинской Православной Церкви Московского Патриархата никак не сдвигается. Вот стороны стоят совершенно кроваво на этих позициях. Красная линия – это вот не то, а вот это. Потому что, как объясняют украинские переговорщики, вот это основа государства. Наш язык, наша церковь. Здесь не может быть никакого компромисса. И это правда, имея в виду, что такую позицию они занимают. И хотя Трамп в своих 28 пунктах предложил такую формулу, такую, знаете ли, Юль, такую, я не знаю, кто писал, думаю, что Кушнер, а вот по хитрости. Украина берет на себя обязательство соблюдать европейские конвенции о национальных меньшинствах и языке. Такая формула. А там же есть охрана языков, значит, меньшинств. Да? Там Украина сказала нет. Этот пункт исчез. Его нет в 20 пунктах. И эта тема пока не... значит, а Путин уперся. Эта тема пока вообще не сдвигается. Если другие там подвинулись, а давай вот так, а давай подумаем, а вот это все ноль. Вот реально ноль. Я когда это услышал, ну, я понял, что вот я бы не смог вести, если там о территориальном вопросе можно и о выборах можно вести переговоры, то переговоры идеологии, это идеология, язык это идеология, и в данном случае церковь, где там треть верующих, это идеология. Как их вести? Нет, и все. Вот такая
Ну, то есть
история.
фактически Зеленский настаивает на том, что в стратегической перспективе русский язык в Украине должен исчезнуть, потому что
нет, это не так там.
Ну,
Ну,
реальность это...
давайте не придумывать за него. Значит, я думаю, что все равно при продвижении в сторону ЕС, ибо это не является вопросом преткновения, понимаете, да? ЕС. Потому что и Россия вроде не возражает, и Америка не возражает, и ЕС вроде за. Вот эта конвенция о меньшинствах, она должна быть ратифицирована, и она должна будет так или иначе как-то попасть в Конституцию Украины, как международная конвенция, и там защита языков меньшинств всех. А вы вспомните, с чего у Украины начался конфликт с Венгрией? Из-за языков, из-за Закарпатья, где там таким же образом сокращались венгерские школы, закрывались венгерские, на венгерском языке СМИ, запрещалось двойное гражданство. Да? Вот Орбан это играл националистически вполне себе, что в Украине притесняют венгров. Да, и продолжает, между прочим, это использовать во внутренней политике. И поэтому Украине придется, если она хочет в ЕС, если не хочет, нет вопроса. Она хочет в ЕС пересматривать свою языковую политику по отношению ко всем. К венграм, к молдаванам, к румынам, к русским. И там это замешано. Это очень сложный вопрос, и пока он является идеологическим, но это вопрос верный. Вот так и все. И интересно, как они будут выходить, вернется ли этот пункт в признание Украины, вот в этом мирном, возможно, мирном соглашении, признание Украины европейских правил защиты языков меньшинств без исключений. А то, что Запорожская АЭС, Господи ты Боже мой, это все находятся технические решения. Находятся. А вот язык и церковь не находятся. Это просто, чтобы вы понимали. И пока, насколько я знаю, тут даже непонятно, кто эксперты. Тут только президенты могут решить.
Ну, правильно ли я понимаю, что российская сторона по-прежнему настаивает на языке церкви? И это условие sine qua non?
Да. Но на
Ну...
сегодня, на вчерашний день, я не знаю, что сегодня там Кирилл Дмитриев о чем там говорил, вот, но насколько я понимаю, да, Российская Федерация на этом настаивает, руководство Российской Федерации, Путин, зовите как его хотите, на этом настаивает.
Ну, собственно, в общем, давайте будем честно говорить, что при всем уважении к венгерскому языку и так далее, русский язык на территории Украины – это не совсем то же самое, что венгерский. Это тот
Почему?
язык, на котором
Ну
создавалась
почему?
Украина,
Нет, но это решение,
создавалась
подождите,
культура и в Киеве, и на юго-востоке, и на юге, и уничтожение этого языка – это на самом деле культурная революция.
да, конечно, но культурная революция происходит, Юля. Они происходят, как мы с вами понимаем. Но при
Да, они
этом
происходят,
существует правило.
но тогда понятно, почему России это не нравится и почему Россия пытается этому помешать.
Это не может не нравиться не только России, но и Европейскому Совету, да? Значит, правила в стране существуют для своих граждан одинаковые, что для венгерского языка, что для русского должны существовать, да? А дальше внутри уже государство украинское само решает, кому повысить статус. Но нижний статус должен быть признан. То есть, грубо говоря, русский язык не может иметь статус ниже венгерского. Понимаете? Должна быть базовая история. Она пока не проходит. Потому что украинское государство, нынешняя команда, во всяком случае, видит в этом угрозу размывания идентичности. Любое молодое государство создает, когда оно возникает, создает там, условно, свою мифологию, свою историю, свою культуру, да, и делает всегда свой язык там, как бы, как носителя культуры, он всегда ее поддерживает. И бывали случаи, когда там уничтожались языки, в результате возникали проблемы не только с соседями, но внутри страны, запрещались, ограничивались, можно сказать. Но эта проблема, я сейчас не то, чтобы давать ей оценку, как ее решать, она стоит, чтобы ваши слушатели понимали, эта проблема между Россией, Украиной, США и Европой, она стоит. Вот в этой бумаге было, исчезло, а что туда добавилось, а что туда добавится, когда эта бумага вернется там, как бы согласованная к России, мы не знаем. Но здесь пока, насколько мне рассказывали, не видно никакого продвижения. Если там по Запорожской АЭС есть продвижение, если вот американцы предлагают там буферную зону на Донбассе, или еще чего-нибудь, и еще чего-нибудь, да, то есть технически решается, этот вопрос не решается никак. Вот никак. И я думаю, что в конце концов он в него и упрется. Что Донбассом решат как-то, а с языком упрется из церкви.
Смотрите, Алексей Алексеевич, вот вы сейчас говорили, вы на самом деле говорили о главной причине, по которой, собственно, эта война и началась. И вроде вот все так гладко, да, но угроза размывания идентичности, вот государство имеет право выбирать, а надо сохранять языки меньшинств. И вдруг я подумала, стоп, а давайте поговорим на языке здравого смысла. А мы вот сейчас мы с вами как бы в этом разговоре соглашаемся, что, дескать, русский язык национального меньшинства в Украине. Это какой-то вот есть украинская национальная идентичность, которая предполагает, что русский язык откуда-то со стороны вторгся. И вот там всякие Булгаков или Ахматова мешали, видимо, этой национальной идентичности. И вдруг я подумала, о чем мы вообще говорим? Есть европейские государства, типа та же самая Швейцария. Есть европейские государства, типа та же самая Бельгия, где никто не запрещает, допустим, немецкий язык со словами «это язык соседнего государства, он размывает нашу национальную идентичность». Или французский язык «это язык соседнего государства, он размывает нашу национальную идентичность». Если бы в Швейцарии попытались запретить швейцарский язык и всем перейти на ретро-романский, я думаю, что у Швейцарии были бы большие проблемы. Я недавно видела совершенно потрясающие цифры, которые свидетельствовали о том, что в 91-м году, когда Советский Союз распался, в Украине, естественно, увеличилось количество школ на украинском языке, потому что такова была официальная государственная политика. И при этом чудовищно рухнуло издание книг, текстов, журналов и так далее на украинском языке, потому что это свидетельствует о том, что украинский язык в советское время, что бы нам ни говорили, был искусственно навязываемым, искусственно поддерживаемым языком, да, искусственной вот этой проводившейся политикой коренизации. И как только исчезло давление Советского Союза, исчезло давление Совка, то даже несмотря на то, что это стал государственный язык украинский, и школы переходили на украинский, люди читали на русском, то есть это был язык абсолютного большинства, городского большинства, культурного большинства. И совершенно непонятно, почему мы с вами или почему европейцы должны закрывать на это глаза, поощрять эту культурную революцию, потому что это, ну, это бред собачий, но это как в Швейцарии запретить немецкий. И мы будем сравнивать, при всем моем уважении еще раз, с венгерским языком. Это и есть корень этой войны.
Я с вами согласен со всем. Во-первых, история страны была долгой и длинной. Почему вы считаете из 91-го года, когда можно считать с Богдана Хмельницкого? Ну, прекратите. Это все игрища в прошлое. Это какую точку отсчета выбрать? Почему не польский? Почему русский? Значит, мы знаем нынешний опрос. Надо смотреть реально, а не идеально. Вы сейчас мне излагаете некую идеальную концепцию, с которой и вся ваша жизнь началась с 91-го года. Нет, это не так. Значит, а реально вот что. Позавчера опрос. Значит, в 2019 году 8% украинцев считали, что школы все должны быть на украинском языке. Запишите цифру. 8% в 2019 году. А сейчас в этом году 58%. Ну, взрослых, родителей. Да? Украинцы. Это опрос. Значит, никакая власть не может считаться с настроениями народа.
А
Я
вот
уж не говорю.
этот телемарафон не влияет на опрос. Ну что же мы все время вот говорим про народ?
У нас нет других цифр. У нас есть либо слушаться латынину, либо слушать украинский народ в виде опроса. Вот так вот. Что у
Ну,
латынины в голове.
точнее, слушать телемарафон.
И что? Ну, они же люди, но вот они сейчас так считают. Слушатели марафона. В любом государстве пропаганда может, особенно когда она, как сказать, монопольна, что в России, что в Украине, да, может оболванивать людей и доводить.
Ну,
Но
естественно,
факт
во
остается
время
фактом.
культурной революции у Мао, представьте себе, проведут опросы, так какие будут офигительные опросы?
Культурная
И в
революция.
России те же самые опросы.
Культурные, конечно, культурная революция. У нас других цифр нет. И другого народа нет. Культурная революция – это существующий факт. И я с вами согласен только в одном, что идет культурная революция. Она всюду. Где-то она идет тихо, как, например, в Казахстане и в Узбекистане. Тихо по отношению к другим языкам. А в условиях военных действий она идет громко. И мы про это говорим. Но еще раз. Конечно, это дело украинского руководства, которому народ доверил власть. Безусловно. Но если Европа стремится в Европейский Союз, ей придется
Украина.
принимать правила Европейского Союза, в том числе по языку.
Алексей
И вот эта
Алексеевич
история как раз
наплюет Евросоюз, он говорит, о странам Балтии дает какие-то замечания.
просто вы себе придумываете какую-то Украину, какой-то Евросоюз. Я говорю по фактуре. Я знаю позицию Венецианской комиссии по языкам Евросоюза, да? Совета Европы, простите. Я знаю позицию Совета Европы по языкам меньшинств. Я это видел все на Балканах, как это было. Понимаете? И Украина должна будет перед вступлением в Евросоюз принять все обязательства по защите языков нацменьшинств. И, безусловно, венгры спросят члены Евросоюза, а что у нас там с языком меньшинств? Вы признаете, что вы вели неправильную политику? То есть закон-то изменить? Измените закон-то. Тогда, может, вас мы пропустим в Евросоюз. А не измените закон, мы вас не пропустим. И границы тогда для ваших аграриев мы не откроем. Это очень сложная история. Я сейчас говорю о другом, что я сейчас не вижу, так же, как с выборами, я не вижу решения, как технологически Украина может с этим согласиться. И это встанет гвоздем. Понимаете, оно встанет гвоздем, что бы вы ни хотели говорить о 91-м годе или о 1654 годе, оно встанет в 25-26 году гвоздем. Его сейчас не видно, потому что, конечно, легче говорить про Запорожскую АЭС. Нет, давайте американцы будут. Ну, давайте не американцы, а давайте генеральный директор будет американец и охранять будет американский ЧОП. Это легко, это можно решить. А Украина говорит, нет, это территория Украины, а Россия говорит, нет, это территория России. Да бросьте, ребят, мы же не забираем ваши территории. Давайте так, 50% электроэнергии туда и 50% сюда. Договорятся по АЭС. Не сомневаюсь. Вижу технологические решения. По языку и по церкви я не вижу технологических решений. Потому что для Украины вот эта реальная красная линия, это реальная идентичность нового с 91 года, да, самостоятельного государства. Понимаете? Ну как? Это вот так. И это большая проблема. Я же говорю о проблемах. Я не знаю, как ее решить. Я знаю, что там в переговорах, скажем, России там с республиками Центральной Азии этот вопрос постоянно встает. И постоянно выходит такой громкий. Мы не там, мы вот это. А тем временем тихонечко-тихонечко сокращается количество русских школ, учителя русского языка уезжают. Да. Это не культурная революция, это культурная эволюция. И это происходит во всех новых государствах. Я помню, когда Саакашвили, кстати, у него сегодня день рождения, у Михаила Николаевича, пожелаю ему свободы. Мы с
Да,
ним
мы
очень не раз
присоединяемся,
спорили.
пожелаем Михаилу
Спасибо,
Саакашвили
Ревак.
свободы, потому что это абсолютно ужасная история.
Мы с ним, последняя наша встреча в Мюнхене, уже шла война, мы с ним яростно спорили по поводу путей выхода из войны, но не доспорили. И поэтому хотел с ним, может, не в Мюнхене, но где-нибудь там, со свободным Саакашвили встретиться и поговорить. Так вот, когда Саакашвили, значит, пришел к власти, да, у него постепенно русский язык вытеснялся английским из школ. Я делал большое интервью с министром образования, правительства Саакашвили, и он мне подробно рассказывал, почему, зачем, как это выгодно экономически, и как население уже от русского языка, и так далее, и так далее. Это политика, надо это понимать, это политики суверенного государства. Но если вы хотите быть в Евросоюзе, им это скажут. А что должен сказать будет Зеленский? Нет. Он скажет нет, потому что эта вещь, вот эта красная линия, которая не двигается, линия Запорожская АЭС двигается, линия по вступлению в НАТО, как мы слышим от того же Зеленского, двигается, линия по Донбассу, когда надо будет принимать тяжелые решения, двигается, да, и будет как-то оформлено, что это не уступка, а вот это не двигается, оно стоит, и все. И с этой стороны то же самое. Линия России тоже двигается, там, ну хорошо, мы не требуем, чтобы Украина ушла из частей Запорожья и Херсона, которые в нашей Конституции по-нашему. Ну, хорошо, мы согласны на то, чтобы замороженные активы 100 миллиардов через американцев использовались на реконструкцию Украины. Двигается. А здесь не двигается. Вот в чем проблема. Не в том, что правильно или неправильно, а в том, что движения нет. Это тормоз. Я пытаюсь это с самого начала объяснять, но все говорят, не, территориальный вопрос главный. Да, в публичном поле он главный. Ни шагу назад, ни ко мне, я понимаю. Но здесь просто, ну, пока нет. И поэтому, поскольку я немножко, ну, до последнего раунда там представляю себе суть переговоров, скажем так, немножко, не до конца, может, я обманываюсь. Вот, я вижу, что там будет вот в этом упертость. Сильная, в идеологии.
Так вот, суть переговоров и в чем, кроме вопроса языке?
суть переговоров остановить стрельбу для Трампа, я имею в виду, для посредников. Но он говорит, мы посредники, мы не участвуем. Вот Европа – это союзники Украины. И они вместе с Украиной, они привезли. Вот Россия. А мы не страна. Мы посредники, говорит администрация Трампа. Мы сначала передаем, пытаемся объяснить одной стране, где у нее красная линия, другой, показать им, что вы же напрямую не говорите. Ни Украина не говорит ни с Россией, ни Европа не говорит с Россией до сих пор. То есть там-то просто друг друга не понимают, что хотят. И мы, значит, бег, мы почтальоны. Ну вот мы вот еще построили такую схему, вам предложили, вы начали пункты вычеркивать. Эти, а эти, эти. Ну хорошо, давайте сначала договоримся о тех пунктах, где возможно согласие, да, а потом перейдем к пунктам, где согласие невозможно. Мне, конечно, очень интересно, чем закончатся переговоры во Флориде, тем более, что туда рванул Трамп, на Флориду, полетел. Но я не знаю, будет он принимать и зачем принимать Дмитриева ему. Но Рубио завтра должен подсоединиться, сегодня должен подсоединиться к переговорам. Вот. Но я не вот я вижу, где может быть мина. Может быть, я ошибся, и эта мина там легко. Они вернут эту строчку, что Украина должна соблюдать конвенции, которые там в Совете Европы, в Евросоюзе, по языкам, может, этого хватит, а
Потому в
может, не хватит.
Конституции Украины это, в общем-то, записано.
Ну,
Я, конечно, понимаю, что
международные...
Конституция Украины оскорбляет это самое
Секундочку.
размывание идентичности.
По Конституции Украины международные договоры выше, чем законы Украины. Ну, давайте так. Вот. И поэтому признание неких международных договоров и конвенций, да, накладывает обязательства там, на страну.
Ну,
Вот
смотрите,
этот ход.
да.
Вот это ход. Но это ход.
Я тоже абсолютно с вами, я вот хочу обратить внимание наших слушателей, очень важная вещь вы сказали о том, что именно вопрос о языке будет той красной линией, на которой все не сойдутся. Но я со своей стороны хочу тогда сказать, что это действительно вполне реальная красная линия, потому что тогда ответ России, я думаю, ответ Путина, ответ Кремля, вот вы говорили о территориальных требованиях, тогда получается такое. Ну, ладно, ребят, раз вы говорите, что тут вот национальная идентичность и, скажем, в Одессе должны говорить на украинском языке, которым там говорили до того, как это место стало колонизовано русскими колонизаторами, то, вы знаете, у нас тоже есть своя версия истории. Мы не будем спорить, какая из них правильная, потому что, очевидно, победит та, которая побеждает силой оружия. Но тогда у нас, у русских, у россиян, есть все исторические основания, а как можно больше вернуть себе исторических русских территорий, чтобы не навязывали украинский язык.
Как в этом и есть, это такая мина, да, которая под другими заложена. Я про это и говорю, что это мина, а не решение этого
Как бы вот
вопроса.
если,
Надо
извините, просто
взорвать.
если окажется, что граница между русским и украинским языком проходит по линии боевого соприкосновения, то у России есть все исторические резоны настаивать, чтобы эта линия боевого соприкосновения проходила как можно западнее и севернее.
Юль. Про исторические территории давайте не будем, потому что было время, когда граница Великого княжества Литовского проходила по Твери. Ну, прекратите.
Да, но вы же
Это
сказали угроза
можно.
размывания идентичности.
Да.
Пока там, где речь идет об угрозе размывания национальной идентичности, там вот в этот момент полезно вспомнить про исторические территории. Это
Я
аргумент
вам
иного
напомню,
порядка.
что мы говорим о языковой политике другого государства. Потому что если бы мы с вами сейчас сидели в Киеве, я думаю, что это было бы более понятно нашим зрителям. Речь идет еще раз о чем? Я хочу быть членом клуба, говорит Украина. Вы хотите членом клуба быть? Евросоюз, да? Должен записать. Но у нас в клубе все ходят в зеленых камзолах. А у меня нет зеленого камзола. Зачем вы не член клуба? И вот эта история, которую Трамп прекрасно знает, его команда прекрасно знает и понимает, как мне объяснили, вот эта история про идентичность, да, которая, конечно же, связана и с территориальными проблемами, повторяю, именно поэтому в базе это мина. И поэтому то, что на поверхности можно договориться, а в базу придется копать. И пока не получается. Вот я о чем говорю. Не получается. Просто. Поэтому Когда мы говорим о том, как тормозятся переговоры, все говорят, это вот из-за Донбасса. Да, это из-за Донбасса. Да? Но Донбасс – это вершки. А на самом деле все в корешках, надо понимать. И что в вершках можно там листики ощипать, да, или поливать, и все, а корешки гниют. И поэтому здесь, конечно, нужна прежде всего соображение и добрая воля украинского руководства. Потому что никто не может там иностранный язык относительно государственного навязать. И тогда возникает вопрос о исторические земли. А как их поменять? А как же такое исторические земли? Но было время, когда Украины вообще не было. Тогда что? Вы утверждаете, что Путин претендует на Киев и Львов? Ну нет же. Вообще про это не слышу.
Я имею в
Вот.
виду,
Поэтому,
что если Украина
половцы ходили,
если нынешнее
печенеги.
украинское руководство воспринимает русский язык как иностранный и будет устраивать культурную революцию с его исчезновением, то тогда будет вторая серия, вот и все.
Это возможно. Так я и говорю, что это очень, но это очень сложный вопрос. Я и говорю о том, что это тормоз мирных переговоров. И пока это не решится, будет бомбежка и стрельба. Я ровно про это и говорю. Я говорю про тормоз. И не более того.
Смотрите, вот фактически дали Украине денег, ну, плюс-минус на 2 года войны. Так я понимаю?
Нет, на 1 год.
А,
На
ну,
один
там
год.
же
Но миллиардов
займы-то эти на два. Займ-то
нет.
будет растянут на два
Еще
года.
раз. Украина запрашивала 180 миллиардов евро. И в первом варианте, значит, 140 брались из замороженных активов. И 40 это реально давало европейское, ну, европейские государства. Да, то есть на 2 года они просили 180. Они получили 90. Причем мы точно знаем, что бюджет следующего года – это 45. Это только дырки в бюджете закрывали. А на военные закупки? А на военные закупки? Поэтому это хитрая цифра, лукавая цифра. Да? Вот запрос Украины был 180, она получила 90. На 2 года.
Так
И
я и говорю, что на 2 года.
И 45 дыра в бюджете. То есть на военные закупки не остается ничего, если на 2 года. Они эти 90 миллиардов потратят за 26-й год.
Они же как раз на военные закупки, как я понимаю, именно в Европе пустят. Европа на самом деле выделила деньги себе прежде всего на военные закупки. Эти
Вы
деньги
слушайте,
большей
говорю,
частью...
куда они потратят эти деньги? В Европу, в Китай, в Россию, в Зимбабве. Это не важно. Она получила 90 миллиардов, когда хотела 180 на 2 года. Услышите, пожалуйста. А куда
Окей.
они денут, потому что они останутся там, или они все переправят Миндичу в Израиль, я не знаю. Но она получила, да, 190 миллиардов евро на, вот, на следующий год, 45, повторяю, дыра в бюджете, сразу просто рассчитанная дыра, и 45 на военные закупки, на новые военные закупки. И при том, что США не дает ни копейки, ну, 400 миллионов на фоне 90 миллиардов, вообще ни о чем, да? Вот это просто экономика. Почему?
А скажите, коль скоро вы упомянули Мендича, и вот вы знакомы с ходом переговоров на Западе, а там хотя бы в кулуарах, потому что публично-то на Западе это никто не говорил, хотя бы в кулуарах, никто не обсуждал вопроса, а действительно, сколько уйдет Мендичу-то? Потому что, ну,
Там
как-то вот
по-другому.
подписываться под золотыми, взаимно-золотые туалеты, как-то, знаете,
А
такие
это правда,
потрясения для Европы.
Тема. Но смотрите, переговоры вот в чем. Дело в том, что дело Мидича, оно уже ведет наверх, туда дальше. Она ведет к его друзьям, к Ермаку, к Умерову. Да? И я думаю, что уж американцы точно с Умеровым затронули этот вопрос. Потому что на всех уровнях идет разговор, а как сделать так, чтобы за деньгами был контроль. Это говорят и европейцы, и американцы. Там не упоминая фамилию Мидича, но упоминая Набу и Ермака. Вот контроль за расходованием. И это тоже предмет договоренности и должен быть между Зеленским и Европейским Союзом. Потому что...
Процент на Мидича нам тут пишут. Предметом договоренности будет сколько, какой процент у сушки у труски.
Возможно. Нет, я думаю, что умные и хитрые европейцы и американцы понимают, что какое-то количество денег у сушка и у труска. Вопрос, сколько? Поскольку иногда эти деньги, ну, просто налом шли, во всяком случае, ну, налом, ну, чемоданчики везли, понимаете, с деньгами, там, просто, ну, люди с тюками были. И поэтому, конечно, чего же не отщипнуть? Ой, тюк порвался, пачка выпала, 10 миллионов или 100, неважно. Вот. Тут же вопрос в том, что вопрос контроля, и мы знаем, что на Банковой сидят, там, в частности, сидели американские представители администрации, в финансовом секторе и так далее, но при Байдене сидели, сейчас не знаю, которые пытались там навести порядок, но им не удавалось. Ну, понятно почему. Я надеюсь, что когда прослушка Миндича будет опубликована украинскими СМИ, мы узнаем почему. Кстати, на этой прослушке, вот на этой прослушке, многочасовой, 100 часов, они все говорят по-русски. Это про язык. Они
Собираются
никто не говорит
двушечку в
по-русски.
Москву отправлять.
Ну,
Так
наверное.
вопрос о культурной и национальной идентичности. Я поэтому и говорю, что это мало того, что культурная
По-русски.
революция, так это еще фейковая революция и прикрывающая золотые унитазы.
Все люди, понятно, люди чуть помладше меня, там, могу сказать, мои сверстники, там, ну, там, следующее поколение, вышедшее из Советского Союза, ну, Юль. Но они говорят в быту, это же бытовые записи, это бытовые разговоры. Они все, эти 100 часов, они по-русски. Ни одного человека из высшего руководства там не говорило по-украински. Это тоже история. Но при
Слушайте,
этом...
Алексей Алексеевич, извините, что я вас перебиваю. А может, это прямо так, это самое, вот в требование и внести, пусть государственным или официальным языком Украины будет тот, на котором украинское руководство говорит, обсуждая самое сокровенное. А как это откат взять?
Ну, Юля, когда я же вам уже говорил, когда вы изберетесь кем-нибудь там, хоть депутатом Рады, хоть президентом Украины, тогда вы внесете это предложение. Давайте это оставим украинскому руководству. Просто надо это понимать. И если мы этого с вами не понимаем, мы с вами не можем прогнозировать, как будет продолжаться эта история. Мы не можем прогнозировать с вами, вы понимаете, если мы вокруг этого устраиваем какие-то там анекдотические истории. А давайте, чтобы все скакали на розовых пони. Давайте.
Это
Давайте.
была шутка, Алексей
Я
Алексеевич.
бы нет, я говорю в
Это была
вашем
просто
случае.
шутка, демонстрирующая, что
Прошу
там те
спить, я
люди,
же вижу.
которые так беспокоятся о национальной идентичности Украины, делают это ради соображений, которые ничего не имеют как бы это сказать, со здравым смыслом и в том числе там,
Богдану
историческими
Хмельницкому, я
резонами.
понимаю, вы любите вы это все половцы-печенеги, вот вы с Путиным составили бы замечательную пару. Я просто считаю, что там отсчет от другого идет. Там идет отсчет от другого. Мы видим, что по периметру Советской России, тогда Советского Союза, да, возникают новые национальные государства. Я очень много стал читать про Африку 60-х годов, когда шла деколонизация, когда империи распадались, государства африканские завоевывали. Тот же процесс.
Тот же процесс.
Тот же.
Главное, что в Африку при деколонизации
Ну,
не превратиться,
неважно.
понимаете? Вот.
Отношению к мифологии, истории, культуре, языку тот же процесс. То есть это не что-то исключительное, это исторически объективная вещь. И вопрос о минимизации потери для людей должен стоять, конечно. Но вы не можете прийти и сказать, а теперь вот, тем более, что Россия воспринимается сейчас большей частью граждан Украины разных. Граждан Украины как оккупант. Для них это язык оккупанта. Тоже надо понимать. Это же вот это эмоциональное восприятие. Оно есть. Если бы его не было, то такую реформу и провести так было бы невозможно. Такое ограничение русского языка. Оно есть. Я тут, значит, в переписке был с Чубаровым, это глава крымско-татарского меджлиса, который в Киеве сейчас, да? Вот. Мы что-то писали, он говорит, вот ты сейчас говоришь, как говорил Сталин по отношению к крымско-татарскому народу. Они все подозрительные, всех нахрен выслать. А что случилось после высылки крымско-татарского народа с крымско-татарским языком? Это вот политика Сталина на самом деле. Ну вот и все. Поэтому просто надо иметь в виду последствия. Потому что есть последствия для идентичности хорошие, национальный язык развивается, национальная культура, появляется национальная литература. Это правильно и хорошо. Но если вы начинаете ущемлять языки своих граждан, не соседней страны, а своих граждан, речь же идет о гражданах Украины.
И
Это
трехлетних
речь...
дочек называть москворотами.
А мне все равно, как они там называются. Они граждане Украины, у них гражданские права. Вы их таким образом, там, венгерский, я приравниваю, абсолютно, я знаю, что многим не нравится. Венгры – граждане Украины. Естественно, права в защите меньшинств должны распространяться и на венгров, и на румын, да, и на русских. Все. И это точка. И да, где-то вопросы эти решены, как в Швеции, например, или в Швейцарии. Но там другая история. Другая история. Да, в свое время там, Швеция оккупировала, была оккупантом Финляндии. И Российская империя отбила Финляндию, Барклай де Толли, отбила Финляндию в 1709 году от Швеции. Пришел один оккупант, был другой оккупант. Там была колония Швеции, реально. И что? Разве в Финляндии запрещен шведский язык? Ну нет. Не запрещен, даже ограничен как-то. Да нет. Но эта история, повторяю, решать украинскому руководству. Для меня важно, что этот вопрос сейчас между Россией и Украиной, переговорной Америкой и Европой, он может стать ржавым гвоздем, который отравит весь мирный договор. Да? Будет отравление. Мне не важно, что в Украине. Мне важно, что этот вопрос может быть. Украина – чужое государство, иностранное для меня. Иностранное государство. Хотят там русскоязычные люди принимать украинское гражданство или оказались, ну, это их право. Хотят выйти – это тоже их право. Но история заключается сейчас в том, когда мы говорим о языке, не как должно быть, а как выйти из ситуации нынешней, кровавой. Вот я о чем говорю. А потом там украинское руководство разбирается, там мини-референдумы, там в соответствии с не референдумом, конечно, в соответствии органа самоуправления, которые решают. Это все конвенции. Поэтому я за, чтобы Украина вступила в Европейский Союз и соблюдала эти правила. Эти конвенции, которые обязательно для Европейского Союза. Я за двумя руками. И это может решить эти вопросы. Но если этого не будет, соответственно, вот эти все заявление громкие Путина о денацификации, это же, вот, это же в той же зоне, да? Это в той зоне. Денацификация, так называемая, это в зоне языка. Этничной принадлежности. Да? Когда вперед вытаскивается этническая принадлежность, мне хочется сказать, алло, ребята, у вас не Третий Рейх там? Почему впереди стоит этническая принадлежность? В Европе впереди стоит гражданство. Гражданство. Паспорт. С трезубцем. Или с двуглавым орлом. И Россия проводит отвратительную, на мой взгляд, политику по русскому языку внутри России. И я говорил это Путину. Более того, я ему говорил, когда еще мы говорили, что же вы критикуете Украину, когда наш закон ровно такой же по русскому языку. И мы знаем, как это тяжело воспринималось в Татарстане, как это тяжело воспринималось в Башкортостане. Я ездил, встречался с руководителями этих государственных образований, они по языку цокали языком. И у меня из-за этого был скандал с Кириенко на встрече с Путиным, когда, значит, что это был за год, не 16-й, 17-й, когда вводился нормы русского языка, там и по школам, преподавание в школах татарских, Татарстана, вернее, да. Я был там, я встречался с Шаймиевым, я встречался с Миниханом. Ну, приехали, встреча главных редакторов. Сидит Путин, рядом Кириенко, рядом Эмс, потом я, человек 25. И вдруг Путин говорит: Леш, ты сейчас же был в Татарстане, я же все выкладывал там в Инстаграм, в Твиттер, куда я выкладывал, да, что я встречаюсь с этим, всем. А какое там ощущение? Я говорю: Владимир Владимирович, они все по языку и по большому договору, они очень нервничают. Да, они не считают это правильно, они вам не скажут, я вам скажу. Я не стал там фамилии называть, но он все понял. И тут Кириенко вспылил, и сказал: поезжайте туда, это он при Путине говорит, мне, и передайте им, что никакого пересмотра решения не будет. Я говорю: Владимир Владимирович, а вы уже не президент, пока едете? Прям вот так вот. Я, в общем, вы меня позвали, и вы меня спросили. И тот говорит: Сергей Владимирович, спокойнее, спокойнее. Леша же говорит, что он видел. Это то же самое, это плохой закон, это плохой набор законов для многонациональной страны. Так же, как в Украине подобный закон, это плохие законы. Но здесь президент Путин принял решение с Думой, а там Зеленский принял решение с Радой. Плохо. Ну и что? И я, который критикует своего президента в глаза, и, естественно, в эфире «Эхо Москвы», что, у меня нет двух речей, двух текстов, да? Чтобы я не критиковал других. Да если бы сейчас Трамп запретил бы испанский язык в Калифорнии, я бы говорил то, или там ограничил, я бы говорил бы то же самое. Это неправильно для многонационального государства. Хоть тресни, хоть лопни. А когда этот вопрос между двумя воюющими государствами, Его надо как ржавый гвоздь выдернуть и залечить рану. И это мудрые люди должны придумать как. Я не могу придумать как. Но вот я могу только через европейские конвенции. То, что, кстати, написал Трамп или Кушнер, не знаю. Вот вся история. А пока решения не видно, понимаете, Юль? Оно
Нет,
может нам
я
нравиться,
очень...
не нравиться, но оно отравляет, оно токсично, оно отравляет переговорный процесс. Для меня переговорный процесс очень важен, потому что конец смертоубийства. Ну вот.
Алексей Алексеевич, смотрите, вот мы неожиданно заговорили вместо сиюминутных вещах действительно абсолютно ключевых вещах. И если можно, я сейчас задам достаточно длинный вопрос, потому что я думала, что меня не устраивает вот в тех сравнениях, которые приводите вы. Вы сказали два фраза. Вот это очень похоже на процесс деколонизации Африки. В другой ситуации вы пример привели Швейцарии и Финляндии, Швеции и Финляндии. Я напоминаю, что в Финляндии до сих пор 8% людей говорит на шведском языке, и что, собственно, это моя личная точка зрения. Тот факт, что финны, в отличие, скажем, от Латвии, не выгнали тех, там, не выгнали шведов, как в Латвии, например, выгнали немцев в значительной степени и спас финнов во время Зимней войны, потому что напомню, что маршал Маннергейм, собственно, был финн, и если бы как аздейских баронов его бы выгнали, то гораздо сложнее было бы Финляндию защищать. Но что самое главное? Мне кажется, это очень частая параллель, которая проводится, и вот во всем европейском подходе к этой войне все время это и звучит, что есть Россия и историческая Россия, это вот примерно совпадает с границами нынешней Российской Федерации. И есть некоторая от века существовавшая Украина в нынешних ее границах, которая была каким-то образом российской колонизацией колонизована, как финны шведами, или как Британия колонизовала Африку, и теперь она деколонизовывается. Мне кажется, это, ну, понятно, что все параллели, они всегда, все метафоры, это просто метафоры, луна не сделана из сыра, даже ее с сыром сравнивать. Но это получается очень некорректная метафора, потому что речь идет не скорее о том, там, что происходит, когда в Африке, в какой-нибудь Намибии вдруг начинают изгонять английский язык, потому что мы должны быть согласны, что хорошо это или плохо гнать английский язык из Африки, но там действительно на нем не говорили. А это скорее как если бы Прованс, отделившись от Франции, вдруг начал запрещать французский язык. С одной стороны, у Прованса, конечно, были бы исторические козыри, можно было бы говорить, что да, вы знаете, в XII веке Аквитания, культ прекрасной дамы, провансальский язык, лангедок был совсем другой. Действительно, вот юг Франции был колонизован с северными людьми, но когда Прованс стал бы запрещать французский язык и делать у себя культурную революцию, это история совсем другая, чем если бы, ну, даже чем если бы в Финляндии запрещали шведским. Или как если бы, скажем, Бавария отделилась от Германии и стала бы возрождать баварский язык и запрещать хохдойче. Или, скажем, Техас бы отделился от США и со словами, что мы тут когда-то вообще были частью Мексики, начали запрещать английский. Потому что такие вещи действительно превращают этот конфликт в абсолютно экзистенциальный. Если в Англии там за тысячи, за 2000 километров ей, или сколько там, 5000 километров, достаточно будет все равно, что происходит в Намибии или на береге Слоновой кости, то, конечно, условно говоря, французам было бы не все равно, если бы в Провансе начали запрещать французский, отделившимся.
Ну и что? Вы все мне говорите про «бы». А я говорю, что есть сегодня на самом деле.
Я говорю, что вот конфликт экзистенциальный, и не очень корректно представлять в этом конфликте Украину, а государство, которое является бенефициаром и результатом экспансии Российской империи, как несчастную жертву Российской империи, колонизованную русским языком.
Значит, мы имеем сегодня ситуацию, при которой Россия ведет войну с Украиной. Мы имеем в виду, что около 30% населения, или там 33%, что ли, накануне войны говорили, что их родной язык русский. Ну и что? Это как-то помогает выйти из войны? Разговоры о Провансе, о Лангедоке,
Вы сами сказали, что это красная линия. Я пытаюсь с
Красная
вами
линия,
обсуждать, почему это красная линия с обеих
потому что
сторон
так
и
решило украинское избранное руководство. И она, ну, на сегодняшний день за все
так его,
элементы
когда
договора
избирали, его избирали для мира с Россией. И когда его
это
избирали, они
вопрос.
говорили, когда его избирали, одну
Я не
секундочку, Алексей Алексеевич, это очень важно.
гражданин.
Когда Владимир Зеленский победил на выборах, его слова «отцепитесь от людей, на каком языке говорят, на таком и отцепитесь от них». Он, конечно, явно хотел сказать другое слово. Это был лозунг, с которым он шел на выборы, это был лозунг, на котором он победил. И теперь вы апеллируете, и он развернулся на 180 градусов,
Так бывает.
поставил эту красную линию, но вы апеллируете к тому, что он был избран, но он был избран на совсем других лозунгах.
Он избран, и Владимир Путин не был избран на лозунгах войны. И Владимир Путин говорил, мы не претендуем на Крым. И Владимир Путин говорил, да что нам с Украины это брать? Вы чего? Вы мне будете рассказать, как политики меняют свои взгляды, исходя из обстоятельств? Вы что, смеетесь надо мной, что ли, Юль? Вы что, в детском саду, что ли? Ну, давайте не будем вешать лапшу на уши ваших зрителей. Да? Значит, на сегодняшний день мы имеем руководство Украины, с которой ведут переговоры весь мир. Ни одна страна, кроме Владимира Путина, не признает Зеленского нелегитимным президентом. Его принимают все, да? Он общается с китайцами, он общается с индусами, я уж не говорю про Европу, он общается с Трампом, да? Он избранный глава государства, есть Рада избранная, парламент, который принимает те или иные законы. Это реальность, а не ваши хотелки. Мои хотелки идут дальше ваших. Понимаете? Совсем дальше ваших. Я тебе начал излагать свои хотелки вот сейчас здесь, вы бы очень обрадовались. А я
Это
вам
не
говорю о том,
хотелки,
что есть проблема,
я
которая
говорю о
реально
экзистенциальной
существует.
проблеме.
Без всяких «бы», без всяких провансов и Баварий, без всяких Корсик и Шотландий. Оно реально существует в переговорах о мире. Понимаете? И отличие размышления «бы», а вот если Шотландия, если Британия пойдет войной на Шотландию после какого-нибудь референдума, потому что шотландцы запретят или там сократят использование законодательно английского языка, тогда и будем про это говорить. Сейчас есть война. В войне есть переговоры о прекращении. В этих переговорах есть условия, которые являются красной линией для нынешнего руководства одной из сторон. Все.
Обеих.
Обеих. Ну, там разные линии, они, да, как бы. Вот эта история, как это обтечь, как это обойти, если мы не хотим продолжать бомбить и стрелять. Ну вот, с двух сторон же. А разговаривать там о Провансе или о половцах-печенегах, уподобляясь тем правителям, которые любят говорить о половцах и печенегах, да, об
Но вы
основании.
же говорили об Африке и Британии, о Швеции и Финляндии, а я
Я
сказала
говорю
о Провансе и французском.
о исторический процесс, когда возникают национальные государства, отвалившиеся от империи, которые считают себя обиженными, колонизируемыми, считают себя этими империями, да, возникает вот такое течение, которое там требует придумать историю, создать мифологию, если даже нет языка, создать язык, иврит, напомнить, иврит для...
Язык иврит существует, по крайней мере, 3 тысячи лет. Другое дело, что на нем, да, не говорил еврейский
Вот
народ с
именно,
момента
вернули в
возвращения,
оборот.
но...
Вернули в оборот. Почему? Национальное
Ну,
государство.
на нем одна
А
книжка
так
была
же
написана,
видишь. А
называется
так же
«Тора».
видишь. И что?
«Берешит
И кто
бара
другой
Элохим эт
этого читал?
хашамай ве эт арец».
Юля, вы историю Израиля почитайте, пожалуйста. Не ту за 30
Алексей
лет, а
Алексеевич!
20-го.
Я
А
ее даже
20-го.
писала, которую, правда, 3 тысячи лет. Я имею в виду, что у меня
Вот,
книжка
а я вам
«Сотворение
говорю
Бога про историю
создание
Израиля».
нового национального государства на территории британского мандата осколка Отоманской империи. И для этого нужно было вот это. И потому так сильны сейчас в Израиле ультраортодоксы, что они считают, этого было мало. И эти вот предатели, нужно совсем другое государство. Что вы мне будете рассказывать? Это объективная реальность. Это не то, что пришел какой-то капризный правитель, и вот это вот решил, а давайте мы здесь вот будем вот Вот на днях Рада приняла решение заменить копейку на шаг. Очень понятно, национальная валюта. Это туда же. Что у вас будет на деньгах? Как оно будет называться? История показывает, что это объективный процесс. Это вот не одна Украина, которая вот все по-другому, она вот так. Нет, она как все.
Сечеч,
Но
я полностью
вопрос
согласна, что
сегодня, каким
объективный процесс,
образом их
просто
вернуть?
рядом с другой стороны другой объективный процесс, и если вот начинается такая экзистенциальная история, то
Стрелять и
понятно также и
бомбить. Я
претензии
понимаю, что вы
России.
сторонник стрелять и бомбить. Потому что другого хода
Нет.
нет. Альтернатива – стрелять и бомбить. Альтернатива – продолжать военные действия с там, тысячами каждую неделю погибших с каждой стороны. Тысячами. Да? Это альтернатива вопросу. Просто. Это вот не розовые пони, а вот это вот было у печенегов там, или у прованцев. Могло бы быть. Вот это национальное движение, это национально-освободительное движение, мы их хорошо знаем как. И на этих осколках империи возникали национальные государства. Что там между Индией и Пакистаном, Бангладеш, да? Что там с британским содружеством, чего там с Индостаном, как он назывался. Ну вы чего, Юль, эта история в том, что есть конкретная задача. Если хотим прекратить войну, и если обе стороны согласны на какой-то компромисс, стороны должны сближать свои позиции. Если нет, продолжаем стрелять, бомбить. Что? И Украина вот сейчас деньги получила, сейчас закупят чего-нибудь, да? И Россия там производит какие-то новые оружия. Чё мучиться? О чем мы говорим? Давайте поговорим о погоде. Как у вас там? Дожди? Понимаете, это же история про конкретные вещи. Это история про то, что пока они сидят, пока они договариваются, продолжаются жертвы. Гражданские в том числе с двух сторон. Продолжается накапливаться взаимная ненависть, безусловно. И вопрос в том, что надо сознавать проблему. Она есть, она не придумана, она есть. И ее надо разминировать. Вот так не получается, а так тоже не получается, а так, а вот так что-то поехало. То вот эта проблема языка и церкви, она пока никак не получается. Если остальные дискуссии, технические в основном, да, ну, политики понятны, и движение, повторяю, есть, и мы это скоро узнаем, то здесь просто стоп. Но они, конечно, все могут закрыть глаза и не поднимать этот вопрос. Я не думаю, что Путин это упустит. Я думаю, что он это не упустит. И это значит, что нужно будут новые раунды переговоров. Каждый день еще сотка погибших. Каждый день еще две сотки. С той и с другой стороны. Как говорит Трамп, уже миллионы суммарно погибших, тяжело раненых, там, пропавших без вести и так далее. Вы знаете, сколько за год Россия вернула Украине тел украинских солдат? 15 тысяч.
А
Это 15,
российских?
да, всего 15, да, немного совсем. Вот за год вернуло тел. Это что, весь Советский Союз, включая Украину,
А
потерял
российский
людей.
ответ, а российский ответ на тела сколько?
458, если мне не изменяет память. Но это понятно, потому что на территории, которая была захвачена Россией, здесь своих солдат хоронят, да. Это, а украинские солдаты остаются, кто их с собой будет брать.
Ну, кто
А в порядке.
наступает, понятно, да.
15 тысяч – это только за год возвращенных тел. Да? Это все, что вся советская армия, включая украинцев, которые воевали в советской армии, да? Вот. Потеряла в Афганистане за там, сколько, 4 года воевали, сколько там война шла, с 79-го, за 10 лет войны. Вот потери. И надо подумать о том, как их уменьшить, как минимум уменьшить. Потому что генофонд нации, одной и другой, чрезвычайно страдает. Хотя бы поэтому, хотя бы так цинично. Рабочих рук становится меньше. И уж не считаем оторванных рук и ног на минных полях, которых больше, чем погибших, естественно. Вот эта история. А это вот, вот такой вот лежит, такой вот шар, да, и ни за что его не зацепить. Я просто описываю проблему, я не знаю, как его решать. Их слова там «отцепитесь от нас», я говорю, ну, это условие Путина. Мне говорят, ну и пусть. Я говорю, значит, стрелять и бомбить. Я говорю, ну и пусть, это что, переговор тогда? Ну и пусть, стрелять и бомбить. Ну и пусть, альтернатива какая? Мы же не в безвоздушном пространстве, мы же не сидим в кабинете и не рассуждаем, встречаемся, разговариваем и хотим это дело остановить, прекратить, я говорю, смертоубийство. И обе стороны выдвигают условия, которые другая пока не принимает, но каким-то условиям есть движение, спасибо американцам и каким-то европейцам, а по другой нету. И значит, это все стоит. Если о чем-то не договорились, это говорил Киссинджер, если о чем-то не договорились, значит, не договорились ни о чем. И в этом проблема. И закрыть глаза на нее не придется, потому что Путин на этом будет стоять, Зеленский будет говорить нет, значит, В России там защита русского языка, конечно. В Украине защита украинского языка, конечно. Где там уступки? Где там можно уступить? Территорию можно поменяться. Мы уходим с Харьковской области, а вы там оттуда, да? А здесь чего? И это вгоняет меня в тоску, честно говоря. Честно говоря, потому что я не вижу решения. Возможности даже наверняка найдут. Вот Трамп предложил, но они отвержены. Ну, может, он еще что предложит. А? Может, Зеленский что-то найдет, может, Путин, не знаю. Не верю. То есть Трампа верю, а в этих двух нет, что они в этом вопросе могут что-то предложить, что устроит обе стороны. Напомню, договор – это компромисс. Пока не вижу.
Смотрите, вот возвращаясь от очень важных вещей, которые мы обсуждали с неба на землю, к кулуарным интригам, вот вы очень точно сказали, что для Макрона то, что, грубо говоря, вот Европа выступала общим фронтом. Ну, не считая Словакии, Венгрии, про этих всегда все было известно, да, что они саботеры Евросоюза, и, соответственно, них, и ну, тот же Орбан все время говорил, так смотрите, деньги-то европейские в Украине украдут. Так вот, вы сказали, что выступил штрейбрехером Макрон, потому что для него это политические соображения, которые позволят ему захватить лидерство в Европе после того, как он уйдет с поста президента. А каковы были резоны Италии? Потому что Джорджия Мелони тоже, вы сказали, нарушила стройные ряды.
Ну, она не обещала, она изначально занимала позицию, что с авуарами русскими нужно быть осторожным. И она была проигнорирована, ее опасения были проигнорированы Европейской комиссией в целом, которую возглавляет Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, и Мерцем. Но она как раз, в отличие от Макрона, она изначально... А, Болгария еще присоединилась, я прошу прощения, я вспомнил, кто там, Чехия, Словакия, по этому вопросу, по активам Чехия, Словакия, Венгрия, Мальта, Италия, это был вот старт, это были публичные заявления, вот, это раз. Во-вторых, у госпожи Мелони тоже большая проблема в коалиции, потому что ее первый вице-премьер, господин Сальвини, это Лига Норд, Севера, он реально поклонник Путина, у меня есть его фотография на Красной площади в майке с Путиным. Первый вице-премьер правительства Италии. Значит, она внутри коалиции должна находить какие-то решения. Значит, и там очень активно сейчас министр обороны, когда ни одного итальянского солдата мы не направим в Украину, например. Вот в этот. Они же не входят в этот комитет волонтеров. Изменится ситуация, направим. А сейчас не направим. Не принимаем мандата. Мандат должен быть проголосован Советом Безопасности. То есть Россия не должна наложить вето, Китай не должен наложить вето. Вот если проголосуют за мандат, тогда мы итальянцев дадим. Кстати, через запятую, итальянцы, как я понимаю, сейчас удивитесь, согласились участвовать в межнациональных силах в Газе. Совершенно неожиданно. Совершенно неожиданно. Вот в Украине нет, а в Газе да. А вроде бы, как бы. Ну, будем уточнять там, на этой неделе еще. Вот, но возвращаюсь. Так что Италия всегда была крайне аккуратна, там тоже очень большой дефицит, 3%, 2,5% минус, дефицит от ВВП, вот, во Франции, напомню, 5,5%, и вот эти деньги, но при этом вот этот кредит из этих 90 миллиардов, 10 миллиардов должна внести Италия. Они согласились. То есть она там заблокировала, а здесь она согласилась бюджетных средств, ну, займа, да, там займ плюс проценты, вот, значит, вносить. То есть там ситуация очень сложная. Там нужно совмещать внутреннюю политику, политику внутри ЕС, которая тоже внутренняя политика, скажем, миграционная, и внешнюю политику. Она, в общем, так же, как премьер Бельгии, она такой правый популист. Она правый популист, она ближе к Трампу, чем к Мерцу. Она и премьер-министр Бельгии, этот Вивер, да, он вообще фламандский националист, надо помнить. Да, поэтому для них то, что в стране важнее, сначала страна, потом ЕС, потом мир. Поэтому сначала не Украина, сначала страна. И это было ожидаемо, было неожиданно, вот, когда говорим, когда немцы говорят о предательстве Макрона, потому что он сидел и молчал. И в последнем слое присоединился к Мелони. Он не выступал, как я понимаю, на этом. Он в основном молчал, подошел в спор. Так что Европа, я всегда говорил, что не относитесь к Европе как к единому пространству. Есть общие рамки, но есть географические ограничения, такие же, как, извините меня, у Венгрии, у Чехии, у Словакии, у них нет выхода к морю. Значит, они не могут получать танкерами сжиженный газ, да, это нужно же перегружать, а это все становится. Поэтому важна труба. И они выбирают такую политику трубы, грубо говоря. В Европе разные взгляды на разные проблемы. В целом, считая, что Россия – это агрессор, в целом все 27 стран. Но как остановить войну, все считают по-разному. Кто-то считает, надо повышать цену для Путина и эскалацию, как считал Макрон до позавчера. А он взял и поменял, и сказал, нет, надо договариваться, пришло время. Не знаю, что изменилось, но, видимо, понял, что эскалация ничего не дает, что Путин упертый, что ресурсов еще достаточно, что Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, в общем-то, кто открыто, кто тайно помогает России, то есть ресурсы растут, ну тогда надо остановить это все. И я буду первым миротворцем в Европе. Трамп в Америке, а я в Европе. Мы тут с Трампом ведем порядок, и потом я стану главой всего, главой Вселенной.
Чего
Вот. Я думаю,
доктрина
что в этом.
национальной безопасности животворящая делает американская? Как там было сказано,
Ну,
что мы тут Европу
все
бросаем, так
понимали,
это...
Юль, они все, слушай, там нет дебилов. Они все понимали в руководстве европейских стран отношение Трампа к Европе. Им Венс все сказал год назад. И все понимали, что это политика. И это все пыль, все эти, я имею в виду словесная пыль, да. Конечно, оформленная стратегия, это, ну, закон, да, это президент подписал ее. Вот, и это он оформил. Но они все понимали, они все понимают, все угрозы, все ресурсы. Не надо думать, что мы какие-то идиоты, которые там три класса закончили. Даже если они закончили три класса, чтобы быть избранным президентом или возглавить страну в качестве премьер-министра, все умеют считать. Просто разные цели. И они видят разные пути достижения этих целей. Разные пути в Европе. Поэтому я говорю, что Европа, да, она едина, но там ведутся очень серьезные дискуссии, поскольку я общаюсь и с послами разных этих европейских стран. Да, я все время спрашиваю, а теперь объясните мне, как вы видите выход из этого кровавого дерьма? Это мой любимый вопрос, они даже со
И чего
смехом
не
один мне
говорят?
Посол. Разное. А один из послов мне сказал, что, знаешь, ты встречался на прошлой неделе с моим коллегой из Финляндии. Вот она мне передала твой вопрос, я к нему готов. Понимаешь, да?
Так ответ-то
как
какой?
это влезает?
Самый
вот, ну,
интересный.
одни считают,
Без
одни считают,
атрибуции.
да, но, да, но одни считают, нет, нет, это не так. Послы не принимают решения. Они изъявители воли, это же не интервью мне дают. Это же за чаем. Будут давать интервью, как я надеюсь, на следующей неделе. Может, получится, а может, нет, из некоторых послов. Значит, каков путь, я говорю, вот вы профессиональный дипломат. Ну, некоторые считают, и говорят своих правительств, что вот поднять эскалацию, заставить Путина заплатить большую экономическую цену, никто не говорит там на поле боя, большую экономическую цену, да, поднимать, соответственно, санкционные, ну, там много чего есть, да. Другие говорят, нет, надо уже договариваться, вот Трамп запустил процесс, надо встраиваться в процесс Трампа с разной эффективностью и степенью возможности влияния. И надо, в общем, идти по этому пути, сохраняя санкции, там, то все 5-10. Вот. Безусловно, они высказывают свою точку зрения, в смысле правительства, а не свою личную. Да. И я же говорю, что я перед вот этой историей с замороженными активами, наверное, послов 12 обошел европейских стран, то есть они меня звали, обошел, я же могу с улицы прийти, включая Белийского. Вот. И я приблизительно понимал вот эти две вариации, но никто, ни один посол мне не предсказал результат. Он говорит, там ведутся такие баталии внутри, между странами. Да? Я говорю, ну вот, например, ну не называя стран. Да? И мне как раз излагали очень подробно вот эти две вещи. Я экономическую часть сразу говорил, что я ничего не понимаю, тут лапша мне на уши, не надо ничего. Но это для того, чтобы понимать. Но я правда не понимаю, что я буду делать. Видишь, что я что-то понимаю. Вот. А политические последствия, да? И вот так и сформировался взгляд, что это военный бюджет будет. Вот если это удастся в любом варианте, в таком варианте или в сяком варианте, это будет военный бюджет на Украину на следующий год. Так и случилось. Но были и другие варианты. Вот то, что замороженные активы, и тогда там как бы можно было бы поиграть со временем. А тут со временем даже не проиграешь, потому что надо брать в банках деньги под процент. а Украина будет их возвращать без процентов, чтобы понимали. То есть там еще европейские налогоплательщики приблизительно 3 миллиарда должны будут заплатить именно из бюджета. Надо закладывать в бюджеты теперь. Это надо закладывать в бюджеты эти деньги, вот эти 10 миллиардов, Италия должна заложить бюджет. И там сколько, 13 или 14 миллиардов, Германия должна будет заложить бюджет, поправки к бюджету. Потому что оппозиция там существует, свобода прессы, оппозиция и так далее. Это безумно была интересная неделя, потому что я пытался понять, да, но никто не знал, вот клянусь тебе, никто не знал, просто человек говорит, Алексей, не могу даже посчитать. Вот даже посчитать не могу, какое будет решение. Решение принимают главы государств. И они должны были быть приниматься Еврокомиссией, перенесли на саммит, когда съехались президенты и премьеры, вот на этом было вот принято то решение, которое мы с вами с самого начала обсуждали. Насколько это было важно для Европы. И они нашли компромисс. Это компромисс. Я вам сказал, Италия была против того, но сама внесет 10 миллиардов заема. Да? 10 миллиардов – это 11% всего заема из 24 стран. И дело в том, что такое решение должно было приниматься единогласно. И Орбан сказал, я заблокирую. Я не буду платить свои 3 миллиарда, сколько там выпадало на Чехию, там, количество чего-то. Я не буду платить. И они приняли в документе, что Чехия, и Венгрия, и Словакия освобождаются от этого займа.
Не хочешь вычеркиваем, как в анекдоте.
Нет, но Венгрия, Словакия и Чехия, они проголосовали за эту резолюцию, потому что им дали послабление. Это единогласно принятая резолюция. То есть там были, и поэтому, конечно, послы не знали, да я думаю, что и премьер, и пан Мерц не знал, чем все закончится. Но это было приблизительно понятно, вот эта нарастающая российская реакция, нарастающая, и за публичной позицией мне говорили, это 70 уровень, какой жесткости у нас будет, если они это сделают. Ну, собственно, заморозят. Ты вообще не представляешь. Я говорю, конечно, я не представляю экономическую. Да, и это не только экономическую.
Мы недели две назад об этом говорили, что там оно молоток.
Да, это
даже не будем
предположение.
Повторяться. Отсылаем да. всех к прошлому эфиру, потому что там бы кувалда
Это
упала.
Было предположение. А тут мне дали так, и потом мы получили, значит, иск российского центробанка Евроклэр уже до принятия решения, за прошлые грехи, за то, что он, значит, доходами делился от этих бумаг. Буквально вчера Эльвира Набиуллина сказала, что мы не будем, даже после решения, мы не будем отзывать и наш иск, объяснение, я попросил объяснение у нее, там, у людей, они сказали, но это же они уже эти деньги распределяют 3 года, ну, проценты от бумаг, и отдают их Украине, вот мы на это будем и так далее. То есть там еще все еще только начинается. Вот. Но это военные деньги, они проголосовали за то, чтобы Украина продолжала, чтобы могла продолжать обороняться, вести военные действия, и все. У Украины есть теперь эти деньги. В российском бюджете они тоже заложены, деньги на войну, как мы видим. Не снижено было военное бюджет, чуть-чуть был снижен, чуть-чуть. Так что денег есть, ресурсы еще есть. Можем мы побомбить и пострелять с двух сторон вообще. Можем отставить переговоры. Чего тебя так волнуется? Вот. Пожалуйста, если хотите. Я
что
не
вам,
хочу.
Что вам самое важное показалось в пресс-конференции Путина?
Ничего. Самое важное то, что, чего там не было, Юль. Потому что для тех людей, которые следят за выступлением Путина, может, их не так много, да, с точки зрения геополитики и политики внешней, ничего, и внутренней. Да, конечно, обещание там, железной дороги, это кому-то сильно поможет, я совершенно к этому отношусь серьезно. Но этот вопрос был бы к министру транспорта, а не к Путину, да, или там помощи семьям СВО, но это вопрос Голиковой, да, к социальной службе. Это все понятно, это тоже кому-то поможет, это тоже надо все. Да? Но то, что, например, я ждал решения по амнистии,
амнистия.
И меня уверяли, что амнистии.
Политическим
амнистия.
Заключенным или любым.
Видите ли, ему была послана бумага, которую он сам попросил. То есть там какая была история, мы с вами не встречались. На заседании Совета по правам человека, значит, Ева Меркачева, журналист Московского комсомольца, член СПЧ, она заговорила об амнистии. Путин ее, это можно сказать, на Путин ее говорил, ну что вы там? Он говорит, ну вот есть женщины с детьми, есть люди-инвалиды, есть легкие заключенные, давайте, вот не было амнистии к 9 мая, давайте к Новому году. Хорошо, сказал Путин, я подумал, и покатилось дальше. Я уже решил, что, ну, как обычно. И вдруг, там прошло минут 20, заканчивается, он все говорит, да, кстати, говорит он, бумагу-то в администрацию передайте. Это, и с этого момента предложение об амнистии становится не Евы Меркачевой, а президента Путина, потому что он показал, что он ждет бумагу, продемонстрировал. Он мог этого не говорить. Ну, поговорили обо мне. Вот. И я как-то, ну, зная Еву, я могу предположить, скажем, назовем там словом предположить, что там, значит, амнистия женщины с детьми, вот эти люди там с ослабленным здоровьем, есть же список, да, там такой утвержденный Минздравом и поддержанный Минюстом был, от нее ждут список по фамилии. Вот. Где она его возьмет, я не знаю. Еще там кто-то. Там есть и то, что вы называете политическими. Ну, попадает в эти категории, мы же видим, да? Безусловно, там Боринов совершенно человек, там почти без одного легкого, да? У Беркович там дети на руках, не очень здоровые, скажем так, и очень старенькая мама. То есть, в принципе, это не по статьям, а по категориям, ну вот, социальным, назовем это так. И я, честно говоря, думал, что они успеют, и он там красивым жестом, ему свойственны жесты, ему свойственны слова, он сделал. Нет, никто не спросил, но это как бы, мы к этому привыкли, но и он сам мог ответить на это, он тему не поднял. Ну, подождем еще до Нового года, еще есть время. Вот, этого не было. Не было никакого изменения позиции публично, ну, хорошо, там, по переговорам, ну, хорошо. Он сказал там интересную вещь, о которой я говорил, а вы не сильно мне верите, что он в Анкоридже согласился с уступками с Трампом. Он это сказал, что я согласился.
Я верю как
на
раз.
Что
я
один
считаю, что
мой
между
коллега
ними
мрачно.
была договоренность. Вот, и именно
Нет,
Трамп
там...
настаивал на вот только что передаче Донбасса, что это была уступка со стороны Путина. И предложение Трампа, которое Трамп продавливал.
И он, Трамп мог говорить, что он, Путин это подтвердил. Что означает, что он уступил Трамп. Это публичная вещь. Да? Но тут наши, соответственно, все зетники, патриоты, они начнут его, значит, они ему это припомнят. Они ему это припомнят, что он слабак. Они ему это припомнят, безусловно. Вот. Но еще нового, да, вот какого-то прорывного, поэтому я не только смотрел, я потом перечитал стенограммы, потому что еще пропустил, ну, утомляешься где-то к третьему часу. Поскольку я несколько раз участвовал в этом, да, я знаю, как там все устроено, а устроено так, что после каждого его заявления потом администрация берет стенограмму и расписывает поручение. Вот уже становится это бумагой. Посмотрим, но никакого оптимизма его пресс-конференция мне не вообще не добавила. Потому что ничего прорывного не было, никакого поворота не было. Все стоим на своем. По иноагентам стоим на своем, по Украине стоим на своем, ну, публично, во всяком случае. По военной составляющей стоим на своем, по экономической составляющей стоим на своем. Да? Просто иногда ждешь какого-то прорыва, ну, понимаешь, какие. Это же не с пустого места. Ах, я же знаю, как движутся переговоры, я же представляю. Вот, так что прямая линия для меня это было таким испытанием. В том смысле, что разочарованием, в том смысле, что ничего такого, чтобы продвинуло нас к миру и свободе, что называется, к тому, что я считаю главным для России, мир и свобода, мы не увидели.
Смотрите, вот вы говорите, мы действительно очень много общаетесь с послами, действительно очень много понимаете в европейской кухне. Для меня несколько удивительной является, если честно, позиция канцлера Мерца. Сейчас объясню, что я имею в виду. Мы видели в начале войны, что Германия, ну, конечно, это был не Мерц, это был его предшественник, но, тем не менее, они не торопились в это сильно ввязываться. Они очень сильно надеялись, что все кончится Стамбулом. И, кроме того, есть действительно такой момент, что у Германии был газ, который был дешевле. И, в общем-то, Северный поток уже ни для кого не секрет, взорвала Украина. И когда сейчас я вижу Мерца, который вот действительно землю роет и пытается, то есть реальным является абсолютно реальным лидером европейской коалиции, у меня возникает впечатление, что дело тоже не в Украине, а в том, что Германия, как центральная держава Европы, пытается в связи с политическим вакуумом, образовавшимся из-за ухода Америки с европейского континента, вот, собственно, и захватить это лидерство. Все, ребята, мы Германия, а вот как во время Первой мировой войны, вот тут есть Украинская республика, по Брест-Литовскому договору она наш протекторат.
Ну, возможно, это, безусловно, часть, да, борьба за лидерство, это, безусловно, часть в Европе. Мы это видим по Макрону. Я напомню, что в начале войны партия, которую возглавлял Мерц, была в оппозиции правительству германскому. Германия, она до Мерца и после Мерца, в смысле политики, это разные политики. Хотя министр обороны остался тот же, но, скажем, министр иностранных дел совершенно другой, сменился. И из другой партии. Она была из партии зеленых с ее политикой, да, а этот социал-демократ. Ну да, это тоже присутствует, но не надо быть украиноцентричным. Война в Украине отравляет европейскую политику в каждой стране. Через бюджеты, через обязательства, через солидарность, через беженцев, которые в Германии самая крупная страна, 1 300 000 украинских беженцев, на которые идет расходы гораздо больше, чем нам можно себе представить, да? Это все отрава. Вот эта вот война, она отравлена. Через газ, вы совершенно справедливо, Германия был дешевый газ. Соответственно, повысились цены, я не помню, на сколько процентов за эти 4 года для домохозяйств. Я уж не говорю про промышленность.
Промышленность, домохозяйство, ладно, извините.
Как
Они
ладно.
избиратели, да, я понимаю, но...
Да вот именно. Это же вопрос опять демократии. Вопрос на следующих выборах. Вот Шольц-то и полетел. Совсем упал на следующих выборах, потому что избиратели в целом были недовольны его политикой, его партией. А какое место там занимает украинский сюжет, мы не знаем. Да? Но это такой яд, который, да, отравляется. Вот вы живете в отравленной среде этой войны. И, собственно говоря, вот эта история. И, конечно, Германия, когда пришел Мерц, стал все радикальнее и радикальнее, ему нужно бороться с АфД, но с альтернативой для Германии внутри, да, ему нужно занять более жесткую позицию, потому что говорили, мямля, а вот смотрите, как эти тетки из АфД, там, что-то во главе в основном женщин, вот, какие они боевые, он стал боевитость свою проявлять, захватывать лидерство, и при подготовке вот этого брюссельского саммита он стал лидером против Бельгии, против бельгийского премьера, никто другой. Именно Мерц вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Я вам напомню, что Урсула фон дер Ляйен была в той же партии, что и Мерц, и при госпоже Меркель, которая была пресс-секретарем, была министром обороны Германии. И вот этот вот триумвират, Мерц, Урсула фон дер Ляйен, два из ХДС, и Кая Калас из Эстонии, они вели этот танец, собственно говоря, про замороженные активы. К ним там присоединялись, там, спорим, что там Португалия, Испания, ну да, надо, ну там Дания, там тоже был. И вдруг возникает казус Макрона, не Мелони, я еще раз повторяю, Мелони было известно, Макрона, который, ну вот есть германо-франкский союз, да, это ось. Ось. И вдруг она и поломалась. И, конечно, это удар по Мерцу, и, конечно, Макрон сейчас перехватит, если получится, переговорный процесс. Это вот история, что вот этот вот отравленный шприц, наркотический, извините меня, война на территории Украины, был выдернут и залечен. Портит все. Нет, ну есть, конечно, слои, где там военные заказы, рабочие места, военные области. Это все есть, безусловно, в каждой стране. В каждой стране. И в Венгрии это есть. Никто не сомневается, в Чехии это есть. Да? Там кому надо, те на этом деньги зарабатывают. Но в долгосрочной перспективе все понимают, все партии, что это отравленная история. Война – это отравленная история. И Макрон сейчас вдруг, значит, из Савла превратился в Павла, ударился об землю белым лебедем. Он еще месяц назад Юль с вами говорил, что Путин – это людоед. Огр. Селегр. Это людоед. Я тогда сказал в французском посольстве, когда они говорят, как, ну как? Я говорю, ну хорошо, он людоед, вы считаете, ну значит, ваш Макрон, что он мальчик с пальчиком? Petit poucet. Ну, людоед против мальчика с пальчиком. Да? Так себя понимает. Ну, как мне сказали, это мы в Телеграме писать не будем. Я говорю, и не надо. Вот. А это история про это. И вдруг Макрон, вдруг абсолютно, совершенно неожиданно, во-первых, сидит, молчит на заседании, поддерживает в конечном итоге при разговоре Мелони. Там не было голосования вот, по этому там в разговоре стало понятно. И, во-вторых, на следующий день, или в тот же даже день, в тот же день, после бессонной ночи, он выходит и говорит, ну, может быть, пришла пора начать разговор. И Кремль за это, понимая все это, цепляется, и начинается пока обмен к Никсону. Ну, посмотрим, получится, не получится. Вот. Но в любом случае интенция появилась. Мы готовы переговариваться, мы тоже готовы переговариваться. Ну, давайте начнем переговариваться. Три сигнала подряд. Раз, два, три. То есть сначала Макрон, потом Россия, потом Елисейский дворец. Три сигнала. Вот. И Мерц на этом проиграл, да, конечно. Это был удар в спину, потому что он был уверен, что Франция с ним. Вот это я знаю точно. И когда это обсуждалось, как раз речь шла о том, что с нами, значит, Франция, что с нами, сейчас скажу, кто, и кого он называл, с нами Франция, с нами Португалия, с нами Испания, с нами Дания, с нами Швеция, это говорил Мерц. Но главное, это франко-германская вот эта ось на всю Европу. С нами Польша, конечно. И тут же обидели поляка. Их исключили из переговоров.
Как?
Там просто Туск в бешенстве. Потому что кто поехал во Флориду? Национальные советники Германии, Франции и Великобритании. А Польшу не позвали. Как так? Это сейчас основная страна с самой сильной после Турции, да, в НАТО армией. Огромный донор Украине. Это просто надо понимать, что побольше, чем Франция, там, исходя из ВВП. И ее не позвали. Там все очень непросто. Ничего не радует, потому что поскольку военные действия продолжаются, там, значит, эти вроде бы, значит, с одной стороны, там российские войска, значит, по разным сообщениям взяли Северск, а украинские войска отбили Купянск. Ну, ребята, там 13 квадратных километров с половиной, и там 13 квадратных километров с половиной. А это и ничего, то есть ничья. Вот эта неделя ничья с точки зрения всего. Да? Ну, сколько так может продолжаться?
Алексей Алексеевич, вы же сами сказали насчет трупов солдат. Вот как
да?
раз мы можем спорить относительно каждой конкретной недели, где чего в Северске, где чего
конечно
в Купянске. Но вот вы сами сказали, 15 тысяч отданных украинских трупов солдат и 400 российских трупов солдат означает...
Мы же объяснили, это манипуляция. Это означает,
нет, нет,
что армия продвинулась.
Алексей Алексеевич, я об этом и говорю. Это означает, что российская армия продвигается, и российские трупы остаются
да
на российской стороне.
Да.
И это косвенный показатель, который очень хорошо
Юля,
показывает, кто продвигается.
Юля, для вас главное слово в этой конструкции «продвигается», а для меня главное слово в этой конструкции «трупы».
Нет.
Понимаете?
Нет. Я просто вы сказали, что непонятно, кто продвигается. Я сказала, что из названных
просто
вами цифр понятно.
На неделе, где идут переговоры, вот идут мирные переговоры, положили массу народа с двух сторон, ничего не изменилось. Вот что я имел в виду. Именно на этой неделе, где идут переговоры. Вот и все. И таких недель будет много.
Ну, там можно еще сказать, что мы забыли Гуляйполе, куда тут типа половина уже российскими войсками контролируется. Но сейчас действительно не будем на этом заострять внимание. Я о другом. Есть же еще самый главный медведь, который в кустах. Вернее, не медведь, а гризли, американский, Трамп.
А я думал, вы про медведя.
Нет, нет. Ну,
он
слушай,
точно.
Какой медведь? Ну, о чем вы? Вот, потому что, смотрите, я как это дело читаю. Вот вы говорите, что в Анкоридже было достигнуто соглашение, и это соглашение, как я его себе представляю, Трамп получал доступ к замороженному баблу, и Трамп получал Запорожскую АЭС. А в обмен он тоже должен был что-то Путину дать, и вот это как раз признание, во-первых, тех земель, которые аннексировала Россия, российскими, и, во-вторых, вот этот вот кусочек Донбасса и Луганска, потому что, ну, если Россия их будет брать, она будет их брать долго, нудно и потратит большое количество людей, а тут можно заплатить замороженным баблом и замороженской АЭС, и вот, собственно, между ними вот эта сделка чисто коммерческая очень удачно так и строилась. Европа, во-первых, эту сделку расстроила, а во-вторых, сама влезла и сказала, не, мы сами хотим, вот замороженное бабло мы забираем себе. И вот европейцы увели из-под носа у Трампа такую фантастическую сделку, в которых, например, США на халяву получала доступ к Запорожской АЭС и к тому же самому запорожному баблу. А расплачивалась территориями Украины. Это же шик... это вообще мечта девелопера. Да ты заплатил, ты получил сам, а заплатил чужим. И тут Европа это все расстроила. И еще как бы продолжается война, которую Трамп действительно хочет завершить по многим причинам, в том числе и потому, что он боится, что когда эта война будет проиграна, это на него повесит, как на Афганистан, он хочет из нее выписаться. Чего Трамп-то будет делать после этих всех европейских фокусов, когда европейцы погладили Зеленского и сказали: «Воюй до последнего украинца. Мы тебе бабла на это дадим».
Ну, очевидно, что вы не были на переговорах Трампа и Путина. Я вас там не видел. Есть только в Москве Лаврова или Ушакова. Может быть. Поэтому
По ночам
никакого...
Латынина переодевается в Москву Лаврова и ездит в Анкоридж.
Да. Смотрите, ни о каком, насколько я знаю, разговоре о юридическом признании завоевания России Америка не стояла. И Путину это не обязательно. Вот признать, что Крым российский или Донбасс российский, этого не было. Я не знаю, откуда вы это взяли.
Где-то так, там же в условиях было написано, что Россия, Америка признает эти территории.
Не было. Не было, Юля. Речь шла о том, что фиксируется факт, что эта территория находится под контролем России. О признании, слово признание означает юридическое. Ничего
Окей,
не было.
okay. Там
Первое.
еще как бы вот этот кусочек Донбасса, довесок, и вот этот вот...
Да, не-не, признания никакого не было. Это придумали украинские пропагандисты, чтобы подорвать это, саботировать это соглашение в глазах общественного мнения своего украинского. Этого не было. Значит, это первое. То есть это признавалось, что за Россией остается при мирном договоре, остается, да, под контролем российской армии. Не было требования, что российская армия уходит с этих территорий. Вот это называлось история. Заморозка. Второе, ну да, в общем, да, но что Трамп будет делать, он и делает, он проводит и продолжает посредничать. Ну, план А не удался, давайте план Б. Вот
В
европейцы
чем?
и украинцы, тут главное, и украинцы это не приняли, ну давайте продвигаться. Ну давайте, хорошо, не 28, но вы вытерпнули свои 8, например, хотя на самом деле это не так, неважно. А вот вы с этим категорически не согласны, я спрошу у Путина, можно ли это убрать. Если вы обе стороны решите, что этот пункт можно убрать, ну и хрен с ним. Он продолжает свою работу. У него ничего не рухнуло. Если бы у него рухнуло, он бы сделал вот так, это сами в песочнице, детки, а я подожду, когда вы ко мне прибежите. Ничего не рухнуло. Он летит, повторяю, сегодня во Флориду, чтобы после переговоров, которые провели Кушнер и Уитков, и, возможно, Рубио, с украинской делегацией, которая была позавчера, и российской, которая была сегодня, да, подвести какие-то итоги и сделать новую бумагу из n-ного числа пунктов, которая поедет в Кремль. Потому что пока, да, Путин этой бумаги, Ушаков этой бумаги не видел. Новый, адаптированный после Европы Украины. То есть это, если Россия согласна, что я буду вмешиваться, скажет Трамп. Поэтому он ничего еще не потерял. Ну да, вы правы в том, что он хотел и вроде получил непротивление, скажем так. Путина по Запорожской АЭС, насколько я знаю, Путин ему на эту тему не возразил. Это правда. И идея с замороженными активами через Америку, да, это тоже не вызвало каких-то... Там я знаю, что Путин сказал, мне надо с моими экономическими советниками посоветоваться. Вот, но не было, нет. Это тоже правда. Это вы правильно все говорите. Там еще что-то по Арктике было, еще что-то было. Инвестиции какие-то, постепенное снятие санкций каких-то. Там все это было, да. Но еще раз, это все переговорный процесс. И вступление европейцев, украинцы, это само собой, это их природное право, в Украине в том числе идет речь, европейцев этот процесс его усложнил. Ну да, так бывает во время переговоров. Входит дядя, говорит, а вообще-то, говорит, это моя таверна. Входит дядя с сигарой, говорит, ну-ка давайте, я хочу место за вашим столом. Вы тут обсуждаете, как там открыть, я не знаю, пивную, а вот тут моя таверна. Ну-ка давайте-ка я тоже сяду. Ну, садись, ладно. Вот. Это история про это. Хотя Россия не хочет европейцев, ну, это бессмысленное нехотение, потому что европейцы тогда отдельно за спиной России будут договариваться с Украиной про Россию без России. Ну, это бессмысленно. Лучше бы, чтобы Путин согласился их пустить за стол. Но это его видение, это не мое. Мое видение пустить за стол. И можно и председателя Си пустить за стол, и председателя Лулу пустить за стол. Какая разница? Я думаю, что к этому придет. Международной конференции, когда вот гарантии будут, потому что сейчас, когда я
Ну,
вижу,
слушайте,
опять
если
эти...
всех пустить, то точно не договорятся, потому что это, знаете, будет как
Нет, когда
постным
будет...
семя.
Не так, не так. Когда будет принципиальная договоренность, внимание, между Россией и Украиной, не между Украины европейцами, Украины американцами, России европейцами, между Россией и Украиной. Когда будет согласие на чем-то, тогда можно пускать за стол. Но вот сейчас что случилось? Параллельно Уитков и Кушнер, они встречались с министрами иностранных дел Турции, Египта и Катара по поводу межнациональных сил в Газе. Они расширяют. И выяснилось, что главная страна, которая готова именно поставлять военных, а не финансировать, Катар готов финансировать, это Пакистан, о которых никто не думал, которых никто не позвал. Сейчас срочно в Пакистане идут переговоры. Сколько военных, кто будет финансировать, какой мандат, как они будут проводить. Через Совет Безопасности, значит, нужно говорить Россию и Китай. Да? Вот сейчас пошла работа. Они расширяют вот эти круги. Это не обязательно, что все сидят за одним столом. Тут три министра иностранных дел, тут президент Пакистана, тут Уитков едет, соответственно, с эмиром встречаться. Да? Это очень сложный и длинный процесс. Я думаю, что если достигнут соглашение какое-то временное, еще раз, уважаемые слушатели, которых там сколько-то тысяч, это временное соглашение. Речь идет о временном соглашении, а не о
не конце
мире во
войны,
всем мире.
а в временном соглашении и второй
Конечно,
серии.
потому что, когда вы принимаете решение, что вот мы останавливаем военные действия, потом начинаются разговоры там о мониторинге, о разведении войск, да, там, это только по территориям, да, там в воде, которая должна из Славянска идти, которая там идти, соответственно, в Крым, или какие-то
Арсений
еще.
Алексеевич, погодите, если, простите, что я уточняю, дело в том, что, как я понимаю, как раз главное требование России, главное требование Путина – это перманентное соглашение в том смысле, что вот просто, как требуют европейцы, предлагают европейцы, это их любимая тема бюрократии, давайте все это остановим и заморозим, а потом будем переговариваться до морковки на заговение. Фиг вам, отвечают в Кремле, мы
Вы не
уже в
можете
2014 году это
переговариваться.
хлебали,
Вы не
мы
можете.
не собираемся останавливаться, мы готовы иметь,
Нет,
как
вы просто не
говорил
понимаете,
профессор
почему.
Преображенский, окончательную бумажку.
Нет, профессор Преображенский – это советник Трампа. По какому вопросу?
Это персонаж Булгакова,
Вот именно.
бюст которого только что снесли в Киеве.
Вот
В
именно.
рамках поиски культурной
Еще
идентичности.
не снесли. Памятник еще не снесли. Значит,
Но уже
возвращаюсь.
признали анти это
Мы
самое.
договорились остановить военные действия, при этом мы договорились, опять же, да, что Запорожская АЭС будет вот так управляться, а дальше возникает масса документов, как управляться, кто финансируется, через какие потоки идут, так не бывает, мы в принципе договорились. Вот это вот мирное, это в принципе со связанными историями, это позиция Путина, да, в отличие от европейцев. Но дальше надо все равно все уточнять, как это делать. Надо же дальше уточнять, надо же дальше там, кто будет финансировать межнациональные силы, надо же это пропускать через Совет Безопасности, это не один месяц, да. Тем временем пока не стреляют, как Хамас-Израиль. То есть там стреляют, но уже вот столечко, вот, чуть-чуть. Так ведутся переговоры, извините, они ни на секунду не останавливаются по израильскому конфликту. Сейчас просто никто не говорит про Армению и Азербайджан, а сейчас обсуждается вопрос, например, параллельно там вот этот вот Зангезурский коридор, а какие таможенники там будут, тут вопрос, какие таможенники, если это экстерриториальная территория, Армения говорит, нет-нет, наша территория просто вот такая дорога с упрощенным пограничным конфликтом, а таможенники, и все. А американцы будут ЧОПы или это будут американские войска, которые там стоят? А какой у них будет мандат? А нужно ли это ратифицировать в парламентах? А вот эти три села на армянской территории, куда зашли азербайджанцы, уже там строят там свое. Что мы с ними делаем? А где делимитация окончательной границы? Хотя соглашения выстрелов нет и соглашения есть. Вот как будет. А по-другому не бывает. Не бывает, это не черно-белая история. Поэтому Трамп говорит, ну хорошо, давайте по принципиальным вопросам скажем оба да, я посредник, оба да, останавливаем стрелять и начинаем расшивать все остальное. Деньги. Это же не так, что там взяли счет и там 100 миллиардов перевели на счет какой-то компании, которая будет строить там дома, не знаю где, в Киеве. История с Челси же, она в чем? История с криком с Абрамовичем, если вы понимаете. Значит,
А,
в
кстати, не понимаю,
договоре.
извините, нашим слушателям я поясню, что тут Кир Стармер потребовал от Абрамовича 2,7 миллиарда долларов, которые были выручены от продажи Челси, срочно перевести в Украину. А то Абрамович обещал и не сделал.
Но он не обещал, там же есть договор, там есть юридический документ, который обусловил эту продажу.
А в чем
Юридический
документ?
документ.
А вот эта
И
вся фишка в
Абрамович
чем
настаивал, в
была
этом
история?
документе это зафиксировано, на том, что это действительно деньги переводятся в Украину жертвам войны. Вопрос. Донецк – это Украина? Там есть жертвы войны? Донецкая область. Луганская область – это Украина?
Ну так Зеленский же говорит, что да, ну вот и получается.
Ну да, ну, нет, подождите секундочку. Это говорит Зеленский, но не говорит Стармер. Никто не знает. Я думаю, что юристы Абрамовича прекрасно вот этот контракт, они покажут, ну вот же это Украина. Это значит, что деньги должны быть либо пропорционально распределены между частями Украины, которые под контролем российской армии, под контролем там, Киева, да? Вот. Там записано жертвы войны в Украине. Кому переводить? И эта история будет длинная судебная история. Это все очень... Будет длинная судебная
То
история.
есть
Ну, это
еще долго
пиар-акция.
судиться будут.
Ну, конечно. То есть
Алексей
деньги
Алексеевич, а
чужие.
извините меня, просто я не могу не спросить, а что это вообще действительно за фантастическая история? Вот когда-то россияне там, с 91-го года считали, что на Западе право ты вот купил, как, в конце концов, когда Абрамович покупал Челси,
И в 20
я думаю, что если
годов.
бы ему сказали, что он будет вынужден его продать, да еще и деньги добровольно будет вынужден отдать, он сказал бы: так в Британии не бывает, это не Малайзия.
Мы живем в другом мире. Значит, это март 22 года. Это были санкции введены против Абрамовича. Соответственно, все его счета и вся его собственность была заморожена, арестована. И он тогда... И у него был, значит, пакет Челси. Сложной системой, было разрешено решением правительства, ему, Абрамовичу, дали разрешение продать Челси и получить деньги с условием, которое он сам предложил, насколько я понимаю, понимал, что их вернуть невозможно, они заморожены, будут заморожены навсегда. Что он, как я понимаю, что он вернет, я с ним говорил как-то очень давно, вот отправит их в Украину, напомню, жертвам войны. Там был отдельный контракт, банки, соответственно, продавец, покупатель, все, юридический документ. И теперь вопрос трактовки, значит, это Украина или не Украина. Мы делим это пропорционально между разными частями Украины, или мы отдаем только тот, а вот в Купянск или в Северск переводить деньги можно? Эти. Это же сразу, ну, вот. Это такой вопрос серьезный, но это давно я с ним говорил, еще первый год войны, когда он мне объяснял суть сделки в 22-м году. Ну, естественно, я поинтересовался. Но вот это там было заложено. Не сейчас он мне объяснял, а тогда. То есть. И вот они лежали и лежали, потому что шел вялый спор о том, что такое Украина. И там, я знаю, британский юрист один там, с вещами, я не от Абрамовича знаю, сказал, что а Крым – это Украина, в Крым надо переводить. Ну, там началось сразу, да, понятно. Пострадавшие от войны.
Не-не-не, ну,
Гражданские.
слушайте,
Хотя гражданские.
если Великобритания же считает, что Крым – это Украина, но вот, ребята,
Когда...
мы полностью соответствуем вашим законам вообще, действительно.
Юля, я не знал, что вы работали в британском суде. Парик где? Вот. Парик и халат. Этот. Юль, значит, я
Мы
рассказываю
без парика
факты.
с вами, Алексей Алексеевич,
Да.
это самое, обходимся. Мы с вами можем без парика.
Это
Сейчас
точно.
я покажу нашим слушателям.
Да, смотрите, это вот факт сегодня такой. Я объясняю суть конфликта. Я не рассказываю про решения и про стороны, да, не занимаю сторон. Я хочу, чтобы ваши зрители понимали, когда они читают вот это, в чем история. Да, из того, что я знаю. Я тоже знаю не полностью, конечно. Я тоже знаю не полностью. Тем не менее. Вот такая история. С Челси.
А
Поэтому
последний вопрос,
пиар-акция.
потому что я не
Давайте.
могу его не задать. Это,
Кост.
конечно, про битву при ПАСЕ. Потому что с учетом того, что, понимаете, я уже понимаю, что политическая жизнь российской оппозиции России заменила как бы парламентскую борьбу. Потому что про борьбу
Конечно.
бульдогов под
Очень
ковром мы ничего не можем сказать. Зато у нас такие потрясающие гонки чихуахуа. И мы все обсуждаем чихуахуа, что на самом деле, конечно, не очень справедливо, потому что главное это зависит от бульдогов. а не от битвы при Пассе.
Конечно,
Но
конечно,
поскольку
конечно.
мы... Вот я должна это зафиксировать. Но поскольку мы сплетники, и обо что-то почесать можно, а там
Опасе.
Абортникова, да, и Сечина просто нету о чего чесать, нам неизвестно.
У нас есть козок, о нем можно посещать. Значит, смотрите,
Давайте, по... нет, можно давайте
давайте
почесать о
посе,
козыке.
если захотите.
Сначала Пассе, потом козок, да.
Да, смотрите, для того, чтобы была понятна моя компетенция, я с 1994 по 2013 работал в ПАСЕ парламентским корреспондентом. Я знаю там не только все ходы и выходы, я знаю там каждую пивную, да, просто, ну буквально, каждый общественный туалет, естественным образом, да, каждую гостиницу, да, каждый фонтан и так далее. И, соответственно, внутри ПАСЕ я знаю все, как это работает. Поэтому здесь я совершенно компетентен, и мне с этого никто не перекомпетентен. Может быть, только Дима Гудков, который там последние 3 года оттуда не вылезал, там, жил прямо под фонтаном. А история в том, что эта платформа, она, как справедливо отмечает Гарри Кимович Каспаров, она направлена, но в первом приближении, на защиту уехавших россиян. Потому что уехавших россиян в разных государствах Совета Европы нарушаются их права разными законами и разными инструкциями, скорее. ПАСЕ, Совет Европы, это правозащитная организация, это не парламент. Она не может, она принимает резолюции, а не закон. Именно там, где депутаты всех стран европейских, плюс наблюдатели, обращаю ваше внимание, США, например, да? Вот. Там важно поднимать было бы темы для тех, кто находится в юрисдикции этих государств. И в этом смысле я не вижу ничего вредного, а вижу только полезное для уехавших людей. Это первое. Вторая история. Невозможны выборы, какой, кроме электронного голосования уехавших. Да? Но это вряд ли кто-то на это пойдет. Для представительства. Вот Максим Кац предлагал, это невозможно. Значит, и нужно решение, наконец, всей парламентской ассамблеи, чтобы такая платформа работала. Они нарвались с белорусами. Они создали такую платформу с белорусами, где руководитель вот этой белорусской делегации скрылась с деньгами, а второй был обвинен членом в педофилии, по-моему, в педофилии, но с каким-то нехорошим.
Вау.
И они хотели, ПАСЕ, чтобы хоть какое-то представительство, да, и потом было, вот, они хотели себя обезопасить от вот таких случайных людей. Это первая история. Вторая история. Для того, чтобы такая платформа открылась, нужно было согласие украинской делегации, которая вообще не хотела никаких русских людей в ПАСЕ, россиян. Ни Гарри Кимыча, там, ни Чичваркина, ни ФБК, никого. И поэтому нужна была резолюция, которая акцептировала бы украинская делегация, а украинская делегация требовала в эту резолюцию включить некие решения по отношению к Украине, там, границы 91-го года. Ну, понятно, я не буду просто перечислять. И из
Деколонизация и
этого возникла,
прочее.
да, в том числе из этого возникла Берлинская декларация в апреле 23-го года. То есть она возникла отдельно, но было придумано президентом парламентской ассамблеи Греком в том, что вот это и достаточно. Он просто спросил украинскую делегацию, вот если мы имплантируем как обязательное Берлинскую, вот так, вот такой есть документ уже, не надо нового вырабатывать, вас это устроит, вы не будете блокировать резолюцию о создании вот этой делегации. Они сказали нет этой платформе. И ПАСЕ единогласно, практически, там, 3 человека воздержался, проголосовала за создание этого, вмонтировав туда Берлинскую декларацию. То есть каждый член платформы, 12 человек должны были, не вру, значит, их 12 человек, из них четверо, это квота так называемых некоренных, коренных малочисленных народов, они могут не подписывать эту декларацию. Остальные 8 должны при согласии ее подписать. Ну, признавая право Украины вот на то, на то, на то, на то. Такая предыстория. Значит, там было зафиксировано в резолюции 4 политических организации, которые составляют костяк. Каждая из них могла выставить хоть 1000 человек, да, но именно из страха, что туда проникнут там агенты ФСБ или люди нечистоплотные, ну и так далее. Было принято решение о процедуре, это тоже в резолюции, что если списки выдвигают, хоть вы, да, единственное ограничение – жить не в России, не быть под контролем российской власти. Вот. Дальше председатель ПАСЕ, президент ПАСЕ отбирает из этих списков 8 плюс 4 И дальше бюро, в которое представлены все политические партии, утверждает этот список. То есть кандидатуру будет выбирать и обсуждать президент ПАСЕ и бюро ПАСЕ, где входят все политические фракции от всех стран. Вот, собственно говоря, эта история. Я так
Как же
понимаю
про
из общего...
скандал, про знаменитый
Да,
парижский ужин, про то, как Гарри
подождите, надо
Кимович
объяснить, о чем
рассказывал,
скандал.
как он вместе с
Сейчас.
Байденом Карамурзу спас из-за застенков-то.
Гарри Кимович ходил в Белый дом и спасал, в том числе и он, Володю, и тут нет никаких сомнений, уж я это знаю точно, поскольку переговорный процесс по освобождению, в том числе Володи Карамурзы, мне хорошо известен. И кто принимал участие, и кто что лоббировал, да, и откуда это приходило, и когда это приходило, тут меня не объедешь. Так вот, я возвращаюсь, я еще не дошел до этого. Значит, накануне вот этого ужина, идем к скандалу, вдруг видят все, что Володя Кармуза приводит Юлию Навальную, которая возглавляет ФБК, которая отказывалась иметь дело с ПАСЕ, и не подписывали, они не признавали Берлинскую декларацию, называя какой-то бумажкой, значит, Илью Яшина, который тоже заявил, что он не будет подписывать, приводит к президенту. И на этой встрече, о чем президент рассказал уже потом, через сутки, они настаивали об изъятии Берлина.
Так, одну секундочку. У нас все отвалилось. Так, видимо, это я отвалилась. Даш? А, это Алексей Алексеевич отвалился. Так. А, ну Алексей Алексеевич, я надеюсь, сейчас привалится. Это дело такое. А просто наших слушателей предлагаем им подписаться на канал, а также подписаться. Да, но мы прервались на полусловие, как бы хорошо бы это полуслово закончить. А подписаться на канал, делиться ссылками, ставить лайки, а подписаться также на живой гость. Я вот обещала свой парик показать, вернее, свои волосы показать вместо парика. А, значит, напоминаю, что я надеюсь, что на этой неделе мы сделаем большой эфир про еретиков. Потому как я поняла, что дело безнадежное, если я пишу книгу по истории христианства, обещаю сделать эфир после того, как я ее допишу, потому что после того, как я ее допишу, я начинаю заниматься чем-то другим и теряю интерес к тому, что происходит в данную минуту. А также напоминаю, что у нас есть на сайте СВТВ. А,
Что...
это не то. Я думала,
Да,
что это
я
Алексей
вернулся,
Алексеевич.
перезагрузился,
Да.
да, у меня что-то
Да.
случилось. Вот, и то, что они настаивали на изъятии Берлинской декларации, присяги по Берлинской декларации, то есть как бы Володя Карамурза, который член, он как бы обошел их с предложением изъять оттуда Берлинскую декларацию. Так мне рассказывают, что председатель это рассказал, президент. Значит, на следующий день вечером, на ужине, когда они собрались, три организации из четырех, то есть это антивоенный комитет, который у нас объявлен террористическим, соответственно, это Free Russia Foundation, где Володя Карамурза, будучи и членом АВК, и вице-президентом Free Russia Foundation, и Форум Свободной России в виде Гарика Каспарова и там еще двух человек, да, они вот это всю, они готовились утром встреча с президентом. Их всех. И тут уже надо финализировать по датам, все там, 26 января уже списки, 29 платформа начинает работать. Там сессия ПАСЕ. И тут Гарри, который был возмущен тем, что Карамурза действует за спиной и предлагает изменить как бы уже действующую позицию, начал на него орать, как я понимаю. Абсолютно по-хамски, абсолютно грубо. Но те, кто имел дело с Гарри Кимичем, в общем, как я, он все-таки наш акционер. Но, грубо говоря, наш акционер, бывший, да, «Эхо Москвы» Гарри Каспаров, орал на журналиста «Эхо Москвы» Владимира Карамурзы. Главного редактора там не было, я бы их развел. А, вот, это все оказалось внутри «Эхо Москвы» бывшего. Да, он стал орать абсолютно неприлично, что ты, значит, изменщик, да, ты за нашей спиной наносишь удар, ты изымаешь эту Берлинскую декларацию, которая уже утверждена ПАСЕ. И это значит, что нужна новая резолюция. Это значит, что это все откладывается, да? Иди работай с украинской делегацией. Ну и дальше все перешло на личности очень быстро. Насколько я понимаю, там ему отвечала Женя Карамурза, жена Володи, и, соответственно, госпожа Гарпаджапова, которая тоже вице-президент.
Прираж. А там, Фрибурятия, дружественная.
Оторались. Володя вышел. А?
Погодите, погодите. Так там
Не
самое
понял.
главное, но самое главное из содержательных претензий, потому что это Гарможапова не написала, было не только вот все эти безумные теки про то, что ты, Карамурза, из-за пиара сел на 2 года, но и довольно содержательный тейк о том, что за нашей спиной вы пытались выбросить Берлинскую декларацию. А это
Да,
существенная,
и
понимаете, деталь.
существенная история, то есть был обвинен в предательстве общей работы, да, потому что, ну вот. А дальше все это перешло на личности, да, вот из-за качества дискуссии, и в этом виноват Гарри Кимович. Что тут? Вот я имею в виду в тоне. Дальше
Он мощно
это все.
запустил, я должна сказать. Это, конечно,
Смотрите.
такой крученый был шар.
Да. Но смотрите, 20 человек, там два журналиста, в частности Евгений Киселев, они заканчивают ужин, уезжают, нигде никуда ничего не выплескивается. Никто не хлопает дверью, никто не делает никаких заявлений, никто ничего не знает. Ну, пора ли, пора. На следующее утро, в 8:30 утра, президент их всех принимает. И там Володя Карамурза, и там Гарри Каспаров, и там Наталья Арно, и там вице-президент Владимир Милов, который там был, там все, короче. И чего-то они говорят, президент что-то говорит, вот начинаем работать и так далее. Вдруг встает вице-президент, значит, берет слово при вашей фондейшн Владимир Милов, который говорит, что мы вот тут это поссорились, поэтому надо отложить всю эту историю. То есть, подождите. Да, то есть это же закреплено резолюцией ПАСЕ. Нужна другая резолюция, чтобы это отложить. Значит, нужно собирать парламентскую ассамблею из всех там 34 стран, объяснять, почему. А это потому, что Каспаров с там Хамскиной. Президент сказал, нет. У нас есть резолюция, у нас есть график. Все. Мы будем продолжать создавать. Вот сейчас присылайте списки. Все. И только после этого возникает первая информация о том, что Володя Карамурза, вице-президент Фрираш Фондейшн, выходит из антивоенного комитета из-за хамского тона Каспарова. Дальше выходит Милов, который рассказывает про хамский тон и ни слова не говорит про то, что они требуют отложить это самое. Вот,
Так
собственно
более того,
говоря, вот
они же начинают, вот я тоже обратила внимание, котлеты отдельно, мухи отдельно. Хамский тон Каспарова, безусловно, мы тут осуждаем и всемерно возмущаемся. Но дальше я слышу, что это превращается в какую-то, там, за Каспаровым стоял Ходорковский, пока Каспаров не извинится. И такая 40 бочек арестантов, что думаешь, ну, ребята, ну, вот как бы...
Можно я посрать буду говорить, потому что значит, опять вместе акционеры «Эхо Москвы» и журналисты «Эхо Москвы» я внутренние конфликты не комментирую. Значит, история заключается в том, что на самом деле есть два расхождения. Действительно, Free Russia Foundation хотела изначально, чтобы не было Берлинской декларации в платформе. Но в резолюции это уже проголосовано. Это решает ПАСЕ. Это не решает Free Russia Foundation, это не решает Ходорковский, это не решает никто, это решает депутаты парламентские 34 стран. Голосовали единогласно, включая украинскую делегацию. Значит, и второе, Ходорковский был против. И здесь, соответственно, Free Russia Foundation как бы проиграла, а Ходорковский и Каспаров, их структура выиграли. Они были сторонниками включения этого декларации. Дальше, что очень интересно, есть второе расхождение. Ходорковский категорически был против квотирования, что вот из 12 мест 4 должно уходить вот представителям коренных малочисленных народов. Он вообще против квотирования. И, кстати, еще когда он в России, мы встречались не в России, мы когда его освободили, мы встречались, мы вообще говорили по квоте. Здесь я с ним согласен, что ты по заслугам, должна быть меритократия, да, по заслугам, а не потому, что ты брюнет, блондин, женщина.
А не инклюзивность.
Да. Вот. А тут выиграла Free Russia Foundation. В резолюции вот это квотирование записано.
А
ребята,
это ихняя, что ли, была идея?
Это компромиссная резолюция.
Угу.
И она работает. И, естественно, под шумок каждый хотел, наверное, урвать свое понимание. Вполне искренне. Но поскольку это выплеснулось через скандал за ужином отвратительно, и скандал отвратительный, и выплеснулось. Было понятно, что это политический выплеск, потому что если бы это было возмущение, вечером того же дня Милов бы у себя бы грозно написал, там, или Гарджипажапова, или Арно, или кто там написал, или Ходорковский, да, этого не было. До разговора с президентом, когда он отверг претензии Free Russia Foundation на то, чтобы отложили. И только после этого в 14.08 Володя Мурза это пишет, что он выходит, а дальше выходит Милов и, значит, со словами «Уймите вашего мальчика», имею в виду Каспарова, который на 10 лет его старше, что ли, вот, позволяет себе тоже. То есть это была задача на срыв. У меня нет никакого сомнения. Потому что они хотели изъять Берлинскую декларацию. Политическая борьба. Абсолютно политическая борьба путем публичной интриги. Но это политическая борьба. Это не потому, что кому-то там не нравится Гарик или Володя Карамурза. Более того, сейчас антивоенный комитет, который террористически представил список, свой опубликовал, и среди них Володя Карамурза. И Гарри не
Каспарова
подписал.
Нет.
В ПАСЕ. И Гарри не подписал этот список. Более того, Гарик в интервью с Саш Плющ сказал, я против этого. Но они там проголосовали, и 10 человек там из 15 при формировании списка подписали этот список, можно посмотреть, и там стоит Владимир Карамурза. Несмотря на то, что он вышел из антивоенного комитета. И это совершенно правильное решение, на мой взгляд. Потому что криком оно по сути-то. Вот эта история. Поэтому, поскольку мы не имеем никакого отношения к Парламентской ассамблее Совета Европы, в смысле к этой платформе, живущей здесь, я могу только с наблюдения смотреть и сказать, да, это для тех, кто уехал. И пусть будет, если это поможет людям там обрести паспорта, банковские счета, какие-то документы, право на работу, право на детей в детский садик. Да? Значит, хорошо. Чего плохого-то? Ну, они так себя и позиционируют. Но
меня,
скандал был
например, смутило, что тот же антивоенный комитет, когда была история с мультишенгеном, ничего про этот мультишенген не сказал, а зато бело-сине-белый флаг, границы 91-го года, репарации, военные преступники, суд над ними, под
Да
всем
почему
этим
посмотрим
подписались. Ну, в
документы?
общем, под сути говоря, документом, что мы хотим
Мы
поражения
посмотрим
России. И,
документ.
и еще маленький вопрос,
Это не
потому
документ,
что
спасибо.
этот же документ, да, вот сейчас даже Европа не говорит о границах 91-го года, то есть это документ о том, что мы поддерживаем бесконечную войну.
Ну, как Европа не говорит, когда в резолюции ПАСЕ введена
на
декларация
переговорах.
Берлинская, извините, документ Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосованный, где написано граница 91-го года. Ну чего, Юль?
Ну, то получается, что типа это должна русская оппозиция сама топить за поражение России, а мы тут постоим в сторонке, и в этот момент мы будем договориться со совсем другом.
И это
Типа
вопрос
активисты,
к
да.
ПАСЕ. Я вам просто говорю, что это в документах. В этой резолюции это документ Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосованный единогласно с делегациями 34 и 32 государств. Все, точка. Да. Может нравиться, может не нравиться, но он есть. Он есть. И на этой платформе будут формироваться делегации. И туда могут попасть люди, которые, скажем, не подписали Берлинскую декларацию, но перед их утверждением им будет задан вопрос, и если они не подписали, они исчезнут из этого списка. Кандидатам платформы подписывать не требуется. А вот когда список будет формироваться для бюро ПАСЕ, да, там скажут, ребята, вы его не выполнили или не выполнили. Но это опять касается уехавших. Повторяю, в эту платформу не входит ни один человек, который живет в Российской Федерации.
А чисто
Вот эта
технический
история.
вопрос. Вам не кажется, что в итоге в этой административной борьбе Free Russia Foundation проиграла?
Она выиграла про коренных малочисленных народов и проиграла про Берлинскую декларацию. Ну вот. Это компромиссная резолюция. Это же, что такое резолюция? Еще раз, она проголосована парламентскими делегациями. Это шли согласования на уровне А, всех национальных делегаций, насколько я понимаю, и Б, всех политических групп. От крайне левых и зеленых до крайне правых ультрарадикалов. Это резолюция компромиссная. И предложения, не все предложения, скажем, оппозиции вошли в эту резолюцию, разных частей оппозиции, какие-то вошли, какие-то не вошли, но это резолюция. И главное нужно было, они договорились, они в смысле в ПАСЕ, что украинская делегация будет иметь право вето. И поэтому нужно было еще, чтобы украинская делегация, которая является голосующей, да, значит, проголосовала единогласно за. Такое было условие, оно было достигнуто. Я же еще раз, я не оцениваю факты, я их сообщаю вам.
Я,
Потому что мне
собственно...
это будет полезно для уехавших. Понимаете?
Ну,
Потому что
посмотрим,
я знаю.
потому что как-то вот я говорю, что я вижу сплошные уступки со стороны российской оппозиции, которые прямо подписались под таким манифестом от Укусинина, но не вижу никаких как раз
Это не
защиты прав
уступки, это
уехавших.
не уступки. Берлинская декларация написана российскими оппозиционерами, и никаких уступок никому она там не делала в апреле 23-го года. И люди, которые ее подписали, они баллотируются или подпишут, они баллотируются в эту платформу. Это не Посеем навязал. Посеем навязала резолюцию, в которой вставлен их документ давно, уже 2,5 года как этот документ существует. Все-таки давайте вот, чтобы за это, вот за это, да, отвечают вот те, кто эту Берлинскую декларацию подписал в апреле 23-го года. Но, что важно, каждый год ротация, каждый год, и можно будет в новой резолюции вносить изменения. И я думаю, что те люди, которые будут на платформе, они будут предлагать разные изменения по корректировке этой платформы. Это возможно, это бюрократический путь. Ну, еще раз повторяю, я-то знаю, как работает бюрократия в Совете Европы. Очень хорошо знаю. Вот. Поэтому я просто думаю, что вы спросили меня, что внутри. Вот внутри них такое расхождение. Вот внутри. И
Слушайте.
ФБК тоже непонятно, будут ли члены ФБК там, представят ли ФБК свой список, представят ли Мемориал свой список. Да? Там было возникло еще одно требование от ПАСЕ, чтобы это были известные, широко известные люди. Широко известные люди. Всего там 12 мест, из них, повторяю, 4 – это малочисленные коренные народы. Но если говорить
Широко
про
известные, а
функционеров,
они должны быть тоже широко известными.
ну, у них там, вот это вопрос квотирования. Они, например, вот эти 4 места имеют право не подписывать Берлинскую декларацию. 8 должны, 4 не должны. То есть там, на самом деле, квотирование – это всегда плохо, с моей точки зрения. И
Вот это просто
когда я...
как поступление чернокожих в MIT, получается.
Значит, вот такое правило, которое сейчас действует. Вы спросили, что там случилось, я вам говорю. На самом деле там политические расхождения. И не секрет, что Free Russia Foundation в этом вопросе аффилирована с ФБК. И не секрет, что Форум Свободной России более радикален, чем антивоенный комитет, хотя Гарри Каспаров ходит и туда, и туда.
Слушайте,
Так же, как раньше
потрясающе.
входил Володя. Ну, это
Потрясающе
потрясающе.
интересный рассказ, да,
Парламентская
я...
борьба, мы это любим.
Потому
Парламентская
что
борьба.
я не буду про саму декларацию, я о ней уже много говорила вчера. А у меня последний, на самом деле, вопрос, потому что уже мы больше 2 часов в эфире.
Да, у меня
Мы,
даже
может...
отключается. Все, давайте мы
Да,
быстрее.
Козака перенесем, Козака, или...
Не-не, почему? Ничего
А,
нового не будет.
прекрасно, я чего?
Давайте последнюю тему Козака
Да, потому
задайте.
что я скорее задам вот какой вопрос. Меня, знаете, что поразило? Появилась статья в «Нью-Йорк Таймс», которая рассказала широко известную в узких кругах вещь, которую вы, кстати, нам рассказывали на эфире, что Дмитрий Козак выступал против войны, что он это сказал открыто, что он за это пострадал карьерой, правда, остался человеком, который ну, там, является неформальным переговорщиком и так-то. И почему-то эта статья, я обратила внимание, вызвала дикий бадхерц вот как раз уехавших за границу экспертов, которые все писали, да это тогда сволочь, да Козак, да он такой же, да они там в Кремле, тоже мне князь Мышкин. И у меня было просто такое ощущение, что ну, люди не могут пережить, что, оказывается, в Кремле чиновник может иметь свое мнение, да еще и не поехать за это в Магадан. И вообще, так, они опасались, что вот с ним начнут переговоры, а типа их не послушают.
Ну, во-первых, надо правильно выбирать правильных экспертов. Вот эти люди, которые говорили, это не эксперт, а эксперт.
Кирилл
Да.
Рогов это писал. Я сейчас, например, вполне себе, казалось бы,
Он
приличный.
в этом вопросе не является экспертом.
Я могу оболгать Рогова, поэтому сейчас проверю, писал он или это был кто-то другой.
Ну, значит, еще раз, может, он это и писал, он не является экспертом, как устроен Кремль. Вот именно Кремль, как бюрократия. Потому что он там не работал, а я как человек, который был в кремлевском пуле 25 лет при Путине и до этого еще 5, да, за этим всем наблюдал.
Да,
Значит,
Рогов писал, княж Мишкин Третьего рейха написал Рогов. Ага.
ну, это публицистика, это не экспертиза. И надо же разделять экспертизу и публицистику. А значит, Дмитрий Козак действительно, как назначенный переговорщиком после Суркова, после провала Суркова в декабре 19-го, Елисейского дворца провала встреч, был назначен на переговорную позицию, было известно хорошо. Значит, его позиция была, что... Я напомню, что он родом с Украины тоже, на всякий случай. Его позиция, и Путин, естественно, его позиция была, что с украинцами надо договариваться. Да, что да, может быть, есть угроза, да, они там ввели в свою конституцию стремление к НАТО, и это угроза. И все. Надо договариваться. Они же не идиоты. Они же не идиоты, украинцы. Да? Он уже при Зеленском был, как бы, да, во времена Зеленского. И мы видим, что все переговоры, которые он вел буквально до последнего часа, некоторые из них попали в интернет, вы можете найти, писать видео, да. Более того, я разговаривал тогда с американскими, как бы сказать, наблюдателями на переговорах России и Украины в 2021 году, они все говорили, что Козак стремится к миру. И это не было секретом для Кремля никак. И когда происходил Совет Безопасности, Путин его вызвал на трибуну, а я напомню, что Козак не член Совета Безопасности, его отдельно приглашал. Путин знал, что он делал. И Козак 40 минут убеждал, это было известно тогда, 21 февраля 2022 года, за 3 дня до начала, он убеждал Совет Безопасности в том, что это неправильное решение. После чего Путин реально сказал, пусть останутся только постоянные члены Совета Безопасности, а вы, Дмитрий Николаевич, повторите свои аргументы для них. Остались постоянные члены Совета Безопасности. Я напомню, что не только Козак выступал за продолжение переговоров, даже в публичной части, дорогой мой Кирилл Рогов, даже в публичной части мы видели, как за продолжение переговоров выступал Нарышкин, глава службы внешней разведки, как за продолжение переговоров выступал Патрушев, секретарь Совета Безопасности. Вот уж ястреб. Вот уж ястреб. Уж никакой не голубь мира. Если Козак говорить голубь мира назвать, то уж Николай Платонович, мы их всех послали. И президент принял решение. И это не скрывалось, это я повторяю, что была и публичная часть, и непубличная часть, и многие обслуги там было, которые это все слышали и видели. И дальше мы видим, как на второй день реально Козак сменяет, на второй день войны, Козак почему-то, мы же не знали почему, сменяется как переговорщиком Мединским. И только потом, когда уже там расшилось, стало известно, что Козак отказывается требовать капитуляции. Он отказывается, потому что считает это неправильным. Я считаю это неправильным, говорит он. И говорит он это не публично, не выступая на «Эхе Москвы» или там, я не знаю, на канале там, НТВ или где-то еще, на канале «Дождь» или в газете. Он говорит это в записке. Это мы узнали потом. То есть он не нарушает никаких правил. Ему сказали, дай свою точку зрения. Он выступил. С ним не согласились. Он пишет записку. Да, я не согласен. Его снимают с должности, с переговорщика, на его место ставят Мединского при помощи Абрамовича. Это было известно, это был факт. То есть было известно, что сняли, было непонятно почему. Потому что он продолжал настаивать, не публично, не предавая с точки зрения Путина никого. Ну хорошо, твоя точка зрения понятна, я принял решение. Мы не знаем, писал ли записку там Патрушев, Бортников, там, не знаю, Нарышкин. Но Бортников, он писал. И дальше все эти 3 года, насколько я знаю, он писал как минимум раз в год, как вылезать из этого кровавого дерьма, о чем я говорю. И туда попадало, например, в последний раз, и необходимость судебной реформы, и отмена репрессивных законов, повернуть Россию на другой путь. Он это писал в закрытой истории, как рассказывают. И это появилось в газете «Нью-Йорк Таймс». То есть, грубо говоря, то, что я знаю из других источников, из людей, которые были там в кабинетах, и Путина, подтверждается то, что написано в «Нью-Йорк Таймс». И никаких других выводов, я не знаю, там, задайте вопрос Антону Троиновскому, автору «Нью-Йорк Таймс», что ты решил взять за эту тему? Это что, Америка ставит на Коза, как написали некоторые придурки? Да? Ну вот почему? Они не верят просто в независимую прессу. Антон со мной разговаривал на разные темы, я с ним знаком. Его безумно интересует Кремль, как это все бывало. Насколько я понимаю, он сейчас переехал в Нью-Йорк, он работал в Германии, да? И история в том, что до него донеслись какие-то слухи, что Козак вот продолжает держаться этой позиции, но не публично, а Путину, направляя записки, которые Путин, кстати, иногда рассылал по Совету Безопасности, и там много народу их читало, оттуда пошли слухи, естественно, что-то течет все. Вот. И он про него сделал статью, но... Я думаю, что любой человек может найти Антона Троиновского, сказать, почему, за кто тебе оплатил эту статью. Он скажет, редакция «Нью-Йорк Таймс» будет абсолютно прав. кто тебе, ГБ оплатил? Потому что я даже читал комментарии, что для того, чтобы дискредитировать Козака в глазах Путина, вышла эта статья. Что это враги Козака, типа там наши ястребы, генералы, вот это все симпровизировали. Но я просто устал давать адреса близлежащих аптек.
Нет, просто обратите внимание, что раньше мы адреса близлежащих аптек давали патриотам, а тут вот как раз
Нет, аптеки
люди,
нужны
которые
всем.
говорят, что они против Путина, они просто выстроились в очередь в аптеку и, главное, утверждают, что она им не
Просто,
нужна.
они просто все-таки Кремль, у них сейчас, особенно тех, кто уехал, он фантазийный. Да? Они представляют, это фантазия. У каждого
Алексей
фантазия.
Алексеевич, это называется по аналогии с Trump Derangement Syndrome, Putin Derangement Syndrome.
Да, возможно, да. Я даже понял, несмотря на незнание английского, даже понял, что вы сказали. Ну да, но
Я думаю,
люди
наши
просто...
слушатели тоже.
Да, я понимаю, что те люди, которые, например, никогда не встречались с Козаком и не общались с ним как журналист или публицист, там, как, что он там переламывал во время Олимпиады в Сочи, за которую он отвечал, это трудно себе представить там, с волонтерами, которых не хотели эти самые ребята, военные, скажем так, правоохранители. Какие волонтеры там, значит, что-нибудь доверить нельзя, давайте мы вам солдатика. А он настоял на том, что волонтеры работают. И он вошел в клинч тогда с охраной, со многими людьми, с МВД в частности, вот, по безопасности. Да, он отвечал за Олимпиаду. Он очень жесткий мужик. Путин его прочил на генпрокурора после ухода Устинова, но пришел Чайка. А он ушел вице-премьером. Он был полпредом на Северном Кавказе, я напомню. Это надо было работать с Кадыровым, да, со всеми этими. Он был полпредом Козак. То есть он очень жесткий мужик, он достаточно нетерпим, но у него есть свои взгляды. И тогда еще довольно давно мы с ними часто спорили, и никакой он не либерал, в широком смысле этого слова. Но да, судебная реформа должна быть четкой, суды должны быть независимы, это не либерализм. Это нормализм, я бы сказал. Ну да, не надо прессовать бизнес, потому что только бизнес поднимет Россию, надо прекратить. Ну да. Ну вот он последний чиновник из питерской мэрии, который работал там вместе с Путиным, оставшийся в администрации, вот он его долго терпел, поэтому терпит. И Путин в этом смысле вполне себе. Если он публично не выступает, там же написано, кто читал внимательно, Козак отказался дать интервью. Я знаю, что его прессовали его друзья очень сильно, чтобы он дал интервью. Он отказался, потому что это отношение его.
Таковы правила игры.
Да, и он их соблюдает. Но то, что там кто-то его там предлагает на место Путина, ну, просто не знать, как устроен сейчас Кремль. Я понимаю, что люди ошибаются. Ребята, вы ошибаетесь. Кремль устроен другой. Это Путин навсегда. Ну, в смысле, кто следующий президент после Путина? Отвечаю, Путин. Он не уступит, он травмирован историей с Медведевым. Когда он самому преданному, самому любимому, самому, я уж не знаю какому, с которым все обсуждал, доверил Россию, в результате он увидел на втором году, что Медведев ведет другую политику. Там с Обамой договаривается, Ливию сдает, там губернатор там, принимает какие-то либеральные законы, там подписывает, настаивает на это. Вам никому верить нельзя, только я. Поэтому это вот так. Это вот так. И когда вот мы с Маргаритой Симоньян в 2019 году еще обсуждали, кто будет следующим президентом, она говорила, и даже написала твит, можете найти, что шеф не пойдет на следующие выборы. Я говорю, Марго, я понимаю, что ты девушка из провинции. Ну так же нельзя, ты давно в Кремле. Как не пойдет? Навсегда. Ты бабушкой станешь, а он будет президент. Так случилось. Ну, то есть она бабушка не стала, конечно, еще. Вот. Но он пошел в 24-м году. И я и глазом не моргнул. Любые чувства, кроме удивления. И поэтому говорить о том, что Козак, которого он уволил, он его уволил. Более того, если вы посмотрите на указ по увольнению, там не написано, что по собственному желанию, хотя Козак подал прошение. Просто уволить. Знаете, что это такое для бюрократии? Это все закрытые выходы. Это неудовольствие шефа. Не то, что вот он в связи какую благодарность, никакой благодарности за многие годы. Поэтому не надо себе придумывать Кремль, да, как некое скопище демократии. Нет, знаете, такие, демократия среди тех, кто поедает друг друга, не демократия. Там совершенно вертикальная история. Поэтому, ну да, но это политическая история. Он видел политику и видит политику по-другому, чем Путин. И в результате должен был уйти из команды. Он написал. и ушел, потому что не согласен с той политикой. Ну вот политическая история. Это не лично, я тебя предам, я тарюсь на твое место, я сейчас уеду в Нью-Йорк, выступлю в Совете Безопасности, расскажу, как ты надоел. Ничего подобного. Это абсолютно политическая история. Я с тобой не согласен, да? Или ты меня поддерживаешь, или я ухожу. И ушел. Вот и все. И для тех, кто наблюдает Кремль на протяжении последних 6 лет, то есть с ковид, когда милитаризировалось все, да, и война, ну, это все понятно. Нет никакой загадки. Вообще в этой статье нет никакой загадки. Просто Тариновский собрал все, перепроверил, надо отдать ему должное. Я там не вижу ни одного факта, где я был участником, или я знал его заранее, где он прям противоположно написал. Там, где я не знаю, там я ничего не знаю. Там меня не было в кабинете Путина или Козака, когда они разговаривали по телефону, там расстреляйте меня, не расстреляйте меня. Меня не было, это подтвердить не могу. Все остальное могу.
Алексей Алексеевич, спасибо огромное. Это было потрясающе интересно. Вот,
Спасибо.
как мы
Давайте
видим,
надеемся.
у нас фирменная прическа бывшего эхо Москвы. Да,
Да?
вот мой судейский парик.
Юлечка, отлично! О, кто же, я сейчас скажу аккуратно, кто живет в той же стране,
Но у вас
что Юля?
похожий.
Подожди. Значит, я вас прошу, купите судейский парик, пришлите Юле. Я хочу на следующий, через 2 недели, наверное, да, если там чего-то у вас будет,
Да,
там
с
праздники,
удовольствием.
я в Москве, да, чтобы Юля примерила настоящий судейский парик, сделайте ей новогодний подарок. Я боюсь, правда, что сейчас к вам придет 100 париков,
Я не
но,
судья,
ребят,
я не шофет.
нет, 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 вы пытаетесь судить, понимаете? А я всегда, Юль, я всегда как присяжный. Я нужен
Несудимы
свидетель.
и несудимы будете.
Ну, будем
Мин
надеяться.
кри, мин кринис, я на мин кринис.
Ох ты, боже мой, да. Еще на иврите скажите, раз вы изучили.
Так это было, простите, это была нога, это было у Иисуса.
Я так специально. Ладно, спасибо вам большое, что вы в воскресенье вечером нас слушали. Надеемся быть полезным. Я просто с сожалением вижу последнее. С сожалением вижу, что вот из-за того, что мы говорили в начале, это может затормозить остановку военной фазы. Вот я все равно для себя делю вот военные фазы, а потом все остальное. Как с Хамасом, Израилем, как с Арменией, с Азербайджаном, да, там. Про другое не буду говорить. Вот я вижу необходимость в этом. И для того, чтобы дальнейшие были переговоры, сожалением, большим сожалением, и с большим сожалением слежу за прижатым во все углы Зеленским Владимиром Александровичем, президентом Украины, у которого все меньше и меньше возможности лавировать. А при мирных соглашениях надо иметь возможность лавировать. И надо иметь кислород, понимаешь? Вот это очень важная история. У него все меньше и меньше кислорода, все более и более, и изнутри тоже Украины. И все, он все больше и больше будет делать вынужденных ходов, да, что отнюдь не на пользу Украине. На пользу Украине, на пользу России, когда их лидеры свободны. Это важная история, когда они не прижаты. Ну да, Трампу, когда они прижаты Трампом, это пусть. Потому что это одинаковое прижатие, в смысле, одним и тем же человеком, который видит цель. А когда они прижаты разными другими обстоятельствами, обязательствами, это тормозит очень сильно. Если их прижимает один человек, но он их толкает в одну сторону, есть же обратная история отжима. И это очень печально. Но будем надеяться, я вот в этой истории с Макроном, хотя понятно, что я увидел некий проблеск того, что это же нужна бумага. И французы участвуют. Это нужна бумага, чтобы говорили одинаковыми словами и понимали приблизительно одинаково. Для этого надо разговаривать. Европейцам с Путиным, американцам с Путиным, украинцы с Путиным, украинцы с европейцами, украинцы со Штатами. Надо разговаривать уже. Ты что имел в виду под репарации? Вот что ты имел в виду под репарации? Что ты имел в виду? А если вот эти деньги, вот так, как Трамп предлагает, это, ну, называйте это репарациями, хорошо. Но они пойдут в Украину через американцев. Тебя это устраивает? Тебе какая разница, через кого они пойдут? Ну вот про это я, понимаешь, да? Но если в принципе договорились, дальше уже технически.
А я тогда
Будем ждать
последнее
через
слово
2 недели.
скажу со слов Дмитрия Некрасова, который предположил, что кончится дело тем, как в нештатском мире, что поскольку сейчас требуется согласие России на то, чтобы
Да,
эти
конечно.
деньги были переданы де-факто
Да.
Европе, да, которая выступает гарантом, то это и будет поменено на юридическое признание территории, как при нештатском мире.
Я не верю, я не верю в юридическое признание территории, и нет такого
Ну,
условия, Юля.
что-нибудь типа того.
Нет, подождите, Россия, насколько я знаю, не выставляет обязательного требования юридического признания изменения границ. А по Крыму даже от Лукашенко не требует. Ну вы чего? Ни от кого из союзников не требует. Даже признание Крыма. Ну какое признание Донбасса? Ну о чем? Нет, ну не идиоты, не дебилы. Такого требования нет. Это фантазии. Надо смотреть реально, что можно расшить. А как только возникают какие-то фантастические требования, значит, все устремляются туда. А кто это сказал? Путин сказал? Не сказал. Лавров сказал? Не сказал. Ушаков сказал? Не сказал. Дмитриев сказал? Не сказал. Кто сказал, вашу мать? А, так это Соловьев сказал. Ну, обсуждайте там на уровне Макрона Мерса, что говорит Соловьев. Ну, что можно сделать?
Через 2 недели вернемся к этому вопросу. Юлия Латынина, Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, спасибо огромное. Не забывайте всем подписываться, во-первых, на «Живой гость», во-вторых, на наш скромный канал. А может быть, и еретиков на следующей неделе сделаем. Авось.
Хорошо. Увидим. Счастливо.
Кланяюсь.